встречу клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 10 ноября 2015 года. Тема встречи – прогнозирование поведения человека на основе визуальной диагностики характера. Ведет встречу Князев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, директор Центра развития бизнеса РАКС при президенте РФ, ректор Института деловых игр, эксперт по развитию бизнеса, VIP-консультант и прочее. Князев на протяжении 15 лет являлся руководителем психофизиологической лаборатории в системе специальной государственной службы. Более 10 лет консультировал аппарат правительства РФ. Занимался психологической подготовкой к вступлению в должность ключевых руководителей государства и регионов. Имеет 12 государственных, 8 ведомственных наград, медалей и почетные знаки. На встрече принимают участие члены клуба предпринимателей «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.9988323.ru.
Друзья, добрый вечер еще раз. Кстати, вообще по форме я бы должен сначала представить Александра Михайловича, да? Но я как не выкручивал, как не конспектировал эту речь.
Да не надо.
На вечер.
На вечер. Кстати, за вечер. Время уже на представление, это не имеет смысла.
Они на меня смотрят 12 лет уже. Поэтому вам
спасибо. Слово. Пока у нас тут аппаратура перегревается, перезагружается. Несколько слов в качестве введения. Ну, понятно, что в то время, которое у нас есть, оно забраться в проблему не позволяет. Практически, и было бы глупым говорить, что за 2 часа можно научить человека за 5 минут определять особенности другого. Тем более, что человек достаточно сложное явление, еще никто его не познал. Да? Познать себя вообще грандиозная проблема, чего уж там других. И грандиозная проблема и философии, и психологии. Поэтому сразу хочу, чтобы мы не строили иллюзий. Человек сложнее любой диагностики. Настолько сложно, что в тот самый черный ящик никто не забирается. Но какие-то контуры, какие-то рамки, которые позволяют его примитивизировать, не более того, исключительно в интересах отбора кадров, оценки, существуют, и они достаточно хорошо отработаны. И, наверное, года до 90-го были вообще закрытыми. Как бы считалось, что народ не надо об этом знать. Чем меньше он знает, тем легче им управлять. Давний принцип. Ну, прогресс его все равно не спрячешь. Рано или поздно подводная лодка превращается в атомоход. И в атомный ледокол. И все становится как-то все более мирным. И то, что нарабатывалось в недрах различных спецслужб, разных стран мира, оно все равно приходит в бытовую, житейскую психологию, приходит в бизнес рано или поздно. Так же, как и те доработки, которые были в системе различных специальных служб, где-то начиная года с 2000-го, активно рванули в бизнес, в бизнес-процессы, в бизнес-деятельность, и мы охотно делимся ими. Я прекрасно понимаю трудности, связанные с тем, чтобы меня отловить, и действительно, очень много в разных направлениях приходится работать. Причем в последнее время, наверное, больше приходится работать с мышлением руководителей, потому что люди себя просто загоняют в бизнесе и лишают себя всяческого счастья и радости жизни в погоне за развитием бизнеса. Как-то это тоже не совсем правильно. И глаза у всех какие-то красные, лица грустные. Вроде бы бизнес, вроде бы радость должна, вроде как-то все так. Жить, когда задается вопрос. Да? Вот этим больше сейчас приходится заниматься, можно приходится заниматься командой работой. Ну и, конечно, можно сказать, что, наверное, совершенно серьезная доля времени уходит на оценку, отбор, определение компетентности и компетенции кадров. В компаниях, особенно сейчас, когда стоит вопрос о сокращении и повышении качества персонала. Ну вот я попробую где-то вокруг этого и походить, поскольку тема у нас связана, насколько я помню и понимаю, с визуальной диагностикой в связи с оценкой и отбором кадров, я вот где-то здесь и погуляю. В рамках нашего времени, думаю, мы сейчас поработаем, минут здесь сделаем перерыв и еще часик, если нет принципиальных возражений. Ну а там, если будут вопросы, пожалуйста. Коллеги, начать этот разговор мне хотелось бы с того, что Существует много подходов к оценке кадров. Ничего не нового в этом мире. И, наверное, уже лет 100, как люди пытаются оценивать себе подобных. Хотя на самом деле, если задаться вопросом, по протяженности этого периода он мизерный. То есть, сколь-нибудь серьезно к оценке и отбору кадров стали подходить не так давно. Ну, наверное, со времен Второй мировой войны. Кстати говоря, еще до войны в России такие попытки были. В конце 20-х годов группы экспертов, диагностов пытались разрабатывать методики, технологии для оценки руководителей молодых советских предприятий. Было это в Питере. Руководителям это не понравилось, что их кто-то там начал оценивать. Тем более, что их стали выстраивать в иерархию по эффективности. Многие оказались не очень эффективными. Понятно, что неэффективно понравилось. Они себя таковыми не считали. И всю эту группу благополучно пересажали в 30-м году. На этом психодиагностика и оценка кадров у нас кончилась до 60-х годов. Даже называть слово «эксперт-диагност» было мучительно страшно. Хотя надо сказать, что в одной системе это все продолжало развиваться. Все это было связано с системой отбора кадров в системе государственной безопасности. Вот там все осталось. Там даже была создана центральная научно-исследовательская лаборатория психологии и психофизиологии труда, которая этим начала заниматься очень серьезно, эффективно. И существует до сих пор. В общем, начальниками, как это водится, были мы, а внедрялось все, как это водится, не у нас.
У них.
Потому что у нас все заточено на интеллектуальный прорыв, а у них на практическое применение. Вот у нас как-то вот до сих пор мало чего не меняется. У нас интеллектуальный прорыв, наш интеллектуальный прорыв вывозится в Силиконовую долину, и потом мы его обратно привозим, они делятся опытом. И когда встречаешься с нашими ребятами, то это очень забавно. Интеллектуальный прорыв был здесь, а реализовался он там. Но диагностика вернулась в 60-е годы, потому что мы явно стали проигрывать проклятым империалистам в эффективности производственных процессов. Речь шла о том, что буквально везде и всюду, там всех тестировали. И отсекали тех, кто шел не на свое место, с учетом. То есть, когда я говорю не на свое место, я имею в виду человек, шел туда, чему он не соответствовал по своим качествам, по своим компетенциям, как сейчас говорят. Он хотел, но не знал, что это не его место. И люди очень часто хотят, но не могут. И вот там поставили этому барьер, используя огромное количество разного рода тестов. И это привело к удивительным совершенно результатам. Американцы где-то в 60-е годы начали публиковать результаты такой экспертной оценки отбора кадров. И буквально дословно написали, что доллар, вложенный в систему экспертной оценки кадров, дает не менее 100 долларов прибыли. После чего наши чиновники вспомнили тех, кого они посадили в 30-е. И начали снова разрабатывать технологии психологической диагностики. Не разрабатывать даже, велосипед-то уже катался. А просто брать то, что уже разработано, стандартизировать на нашу среду, проверять, работает ли это у нас, дорабатывать соответствующим образом, и в общем оно пошло. Поэтому у нас вся диагностика сегодня, которая есть, если она серьезная, то она сегодня наша. Это миннесотский многофакторный опросник, калифорнийский многофакторный опросник, опросник многофакторный Кэтелла, Люшерра, и кого хотите, то там ни одной отечественной фамилии нет. Да, стандартизированный Березиным, стандартизированный Собчик, стандартизированный Бурлачуком, но стандартизированный, не созданный. Это беда, это бедствие, которое сохраняется до сего времени, но эти стандарты не прошли даром, и все-таки эти тесты созданы, работают. Чем больше работают, тем больше информации вокруг них гуляет, тем интереснее они становятся. Попытки внедрять какие-то новые методики ни к чему хорошему не приводят. По крайней мере, те, кто серьезно занимается диагностикой, не пытаются применять какие-то новые разрабатываемые методики, потому что сущность человека не изменилась. И те качества, которые мерились, в общем-то, им мерятся. Только ведь чем дольше существует продукт, тем больше о нем информации, понимаете? Чем больше какая-то методика изучает человека, тем вокруг этого больше накапливается данных. И менять даже одно предложение в любой методике, это значит покушаться на надежность. Поэтому старайтесь не менять. И там, где речь идет о серьезной оценке и отборе кадров, используют мощные, многофакторные клинические опросники. Причем, заметьте слово, клинические. То есть, что меряют-то? Меряют отклонение от психической нормы. У кого? У здоровых, в общем, людей. И вот это забавно. Вот с этого мы с вами и начнем наш разговор. Ну, его, наверное, стоит начать с такого простого вопроса, а что есть психические нормы? Кого считать нормальным? Нормальные, поднимите.
Совсем не нормально.
Нормальные, поднимите. Чего-то нет вот на четвертом этаже вечером после работы, когда надо бы нормальным людям дома сидеть, чай пить.
Все предприниматели ненормальные.
Ну, правильно, это явное отклонение от психической нормы. Особенно в России. Ну, потому что нормальное – это большинство, да? То есть вот судьи кто? Большинство не предприниматели, вы уж извините. А поскольку вот вы выделились из этого большинства, значит, у вас есть что-то, что этому способствует. И это что-то, я вас уверяю, ваши личностные качества. Ну, то есть не просто качество, а качество ненормальное. Вы уж извините за цинизм, да? Потому что нормальные чай пьют. Ну, я присоединяюсь к этому сообществу, поскольку тоже, видите, не дома. Со мной вообще отдельная история. И мне в связи с этим хотелось бы сказать, что... Как мне сюда переключаться на этот слайд? Просто мышкой, тарелочки или мышкой? Хай, не хочешь об этом мешать. Мне хотелось бы в связи с этим привести вам две фразы из клинических, заметьте, учебников психиатрии. А мы сегодня о ней будем говорить. Первая фраза. Вопрос, где пролегает граница между нормой и патологией, относится к таким ответов, на которые пока нет, либо они в принципе невозможны. Нормальные для одного человека может быть отклонением для другого. Ну то есть, смотрите, какая забавная вещь. Вообще нет понятия норма и патология. Психиатрия, психиатры говорят. Но клиники есть. Почему психиатры не любят? Психические болезни считаются выходящие за пределы нормы реакции. Изменение сознания субъекта, которое ограничивает частично или исключает полностью его способность осознавать себя, окружающие свои действия и осознанно регулировать свое поведение. Ну тут не поспоришь. То есть если уж ты совсем не можешь регулировать свое поведение и не осознаешь, где ты, кто ты и зачем, ну, наверное, ты и психический. Вот. Но вот со всеми остальными сволочами отморозками ничего не понятно. Потому что границы между нормой и патологией, заметьте, нет. Нет. Но ведь есть же отклонение от нормы. Предпринимательство. Бизнес-сообщество. Есть же. Есть же те ненормальные, которые идут работать учителями в российской глубинке за 10 тысяч рублей. Причем по убеждению. А? Есть? Есть?
Либо авторы психологических теорий.
Ну да, не сидится им спокойно. Придумывают всякую хрень, а мы потом разбираемся. Ну поэтому, вот для того, чтобы таких отморозков всех как-то тоже структурировать, ну а нам с вами структурировать тех людей, с которыми мы работаем, надо определить 4 уровня. Относительная норма. Относительно чего? Относительно трупа, господа. Он в абсолютной психической норме. Он не волнуется. У него все хорошо. Вернее, ничего у него не хорошо и не плохо. То есть нормально. Штиль. Абсолютно спокойная психика. То есть она отсутствует. То есть если человек где-то близок к подобному состоянию, то есть у него что воля, что не воля, в общем, все равно. И хорошо живем, главное, чтобы войны не было. Что нормально? Относительно нормально. Но, знаете, вот существует некая зависимость. Чем непредсказуемее среда, тем вот таких нормальных, что? Правильно. Ты же с детства вынужден шустрить, чтобы выжить. Тебе еще в роддоме могут уронить. И тебе приходится самому держаться, чтобы не уронили. С квалификацией-то, с компетентностью-то. Поэтому приходится карабкаться по этой лесенке. И карабкаются, карабкаются. Поэтому большинство людей, оно относительно нормой перебралось вот на эту ступеньку. Их психологи, психиатры называют акцентуанты. Акцентуанты. То есть у них есть какие-то черты характера, какие-то особенности психики, которые спрятать невозможно. Которые выпирают наверх, лезут из человека и становятся заметны всем. Акцентуанты. Которые не дают ему покоя. Те самые качества, черты, особенности. Вот их можно обнаружить, если присмотреться к ним, если понимать, что из него там может выделяться. Но, да, действительно, большинство людей акцентуанты, а значит, эти качества заметные можно определять. И мы сейчас попробуем с вами об этом поговорить, попробуем в этом немножко поразбираться. Но это не предел, есть же более выдающиеся личности. Психиатры их ласково называют пограничники. Люди с пограничными состояниями психики. Я вот сейчас в метро еду, благо на машине вечером тяжело, да? Ну и когда едешь в метро, всегда увидишь пограничников. Они конфликтуют с полоборота, был бы повод, да? Впереди кто-то выезжает с коляской, сзади тут же по коляске ногой, что-то так медленно, сейчас дверь закрою. Пограничники. Наши люди. Ну, то есть у них уже черты характера не просто проявляются заметно, они у них проявляются конфликтно. То есть тот, который с коляской, если бы был пограничником, он бы отреагировал не менее конфликтным образом. Был весело, да, все остальные акцентуанты порадовались бы за происходящее. Ну, так вот, публика, которой вы работаете, которая вас окружает, впрочем, и мы сами, есть либо акцентуанты, либо пограничники. Потому что вот подъем по этой лесенке, он всегда связан с нарастанием нервно-психического напряжения. Ведь человек, как говорил еще Фрейд, только тогда что-нибудь делает, когда ему что-нибудь не хватает. Не хватает. А в условиях, когда всегда чего-нибудь не хватает, и хрен достанешь, да? Приходится шустрить. Вот. И вот эти напряженные люди, которым чего-то не хватает, они активничают. И проявляют свои недюжинные черты характера. И заметьте, развивают. Ну то есть, если ты каждый день применяешь один и тот же инструмент, он же у тебя отточен до совершенства. То есть талантливых людей у нас много, я вас уверяю. Когда говорят, что у нас народ, ничего подобного. Слава Богу, 40% Силиконовой долины США наши ребята. Если не больше.
Но они тщательно маскируются.
Ну а куда им деваться? Иначе пригласят обратно. Предложат условия, от которых трудно будет отказаться. Причем условия же разные бывают. Не обязательно благоприятно. Поэтому. Вот эти две категории. Есть еще одна, но это вот та, про которую психиатры говорят, уже ничего не соображает. Сознание выключилось либо частично, либо полностью, либо периодически. Это вот сюда. Либо периодически туда, либо совсем, либо частично. А вот с этой публикой мы с вами работаем на основе своей. То есть мы работаем и чаще всего встречаемся с теми людьми, которым что-то надо, которым что-то не хватает, то есть они движимы напряжением, и они ради того, чтобы это напряжение снизить, готовы активничать, проявлять активность. И проявляют. И чем, соответственно, активнее человек, чем он активнее себя ведет, причем я не говорю о том, что его активность должна быть обязательно позитивна. Что вот он работает изо всех сил. Нет, он изо всех сил болеет. Это тоже активность, согласитесь. Он лечится изо всех сил. Больничный требует вас каждую неделю изо всех сил. Ну согласитесь, что же активность? Это ж походи по этим клиникам, посиди в кабинетах врачей. Поэтому активность, она разная бывает. Но я подчеркиваю, что активничают. По-разному активничают. И таких очень много. Таких очень много. Эта активность, она связана с определенного рода стереотипами, то есть привычными способами этой активности. То есть один активничает одним способом, другой другим, третий третьим и так далее. Есть те, которые плачут и говорят, дай, пожалуйста. Есть те, которые за ноги трясут и говорят, не дашь, сейчас брошу. Да? Есть те, которые пытаются уговорить, ты мне должен дать, потому что. Да? Ну, то есть активность у всех проявляется по-разному. Потому что людьми движут разные комплексы стереотипов. Привычных моделей поведения. Откуда берутся эти модели?
Питание.
Ну да, ну не только.
Примером опыт.
А?
Примером опыт.
Да, опыт. Опыт. Причем...
Обучение.
А?
Обучение.
Естественно, куда ж деться от великих педагогов, да? Которые учат, как надо или не надо действовать. Знаете? Но все это дети шли зла не помнят, они записывают. А потом просто реализуют. И чем более напряженным будет ребенок, тем что? Тем активнее он будет это проявлять, реализовывать. А вот эта группа комплексов, стереотипов, которые у него здесь осядет, и которая будет проявляться в поведении, она будет определена двумя вещами, по сути своей. Это его биогенетической наследственностью, потому что нужен фундамент. У каждого человека особенный фундамент, унаследованный тоже. И в этом есть некая ограниченность. Есть сильная психика от рождения, стрессоустойчивая, а есть слабая, которая не выдерживает малейшего напряжения. То есть человек может работать, если надо, даже если работа непривычная. А другой человек, если работа непривычная, работать не может. Он тут же придумывает способ, как бы от нее уйти. На привычную. Там речь. Экономит энергию. И это связано с тем, что у человека от рождения сразу разная структура психики. Да? Я не хочу на этой теме останавливаться. Времени никого не хватит. Ну а прошу принять априори, что генетические, биогенетические, по кодам ДНК наша психика отличается. И именно она является фундаментом для того, что ребенок будет в себя записывать. Он не все будет записывать. Он будет записывать только то, что ляжет на этот фундамент. Ну то есть, что ему будет легко применять? То, что ему будет тяжело применять, он записывать не будет. Он же не идиот. Дети вообще великолепные интеллектуальные создания. Они не берут того, что им не впору. И в связи с этим у каждого человека формируются определенные комплексы стереотипов. Их много. Их много, их огромное количество. Уже в 3 года у ребенка примерно 500 стереотипов в голове зашито. И он уже знает, как на вас надо влиять, чтобы от вас нужно вам добиться. Вот сейчас я в Пензе проводил семинар по воспитанию детей. Огромный зрительный зал. Собралась толпа родителей. Зал бушевал. Мы там с ними играли. И была пара, которая сказала, ну вот ничего не можем сделать. Вот ему 12 лет, сказала мама, а я с ним сплю. Ничего не могу сделать. Он из меня веревки вьет. Понимаете? Понимаете? То есть у детей формируются определенные комплексы стереотипов, и они их потом, когда они уже сформированы, будут что? Отставить. То есть до определенного времени ребенок записывает удобные для него способы жизни, адаптации, приспособления, коммуникации, получения желаемого, а потом он этим просто пользуется. Меняя стереотипы только в исключительных случаях. А зачем? Понимаете, ведь то, что привычно, не требует энергозатрат. Человек – существо дико ленивое. И если можно что-то получить без труда, он будет делать это именно так. А у ребенка есть уже отработанные стереотипы, и он знает, как без труда добиться от вас чего он, того, чего он всегда добивается. Причем, заметьте, сформировать стереотип надо 7 плюс-минус 2 успешных действий ребенка, то есть он как-то подействовал, ему не удалось. Ну, допустим, из 7 – 5. 5 плюс, 2 минус. 5, 2 – в пользу ребенка. Правильно? Он запомнил, говорит, о! В большинстве случаев она под это прогибается. И он это дело стал всегда потом применять. А вот чтобы отучить его от этого, надо 25-30 неуспешных действий. Ну, согласитесь, ну кто же, блин, в жизни будет столько терпеть? Лучше прогнуться под него. Он этим великолепным не будет. В итоге у каждого человека, выросшего уже, формируется какой-то комплекс стереотипов, который для него является привычным, удобным для жизни. Человек взрослеет, стереотипы пополняются, количество их становится еще больше. Они становятся все более жесткими. Чем старше человек, тем труднее его сдвинуть на альтернативные способы поведения, действия, общения. Он выбирает из опыта привычные и тупо продолжает действовать привычным образом. Становится предсказуем. Это касается всех людей. Людей гибких, пластичных, которые могли бы использовать разные способы, в природе практически нет. Процента 3-5. И для этого человек должен над собой специально работать.
Если это воспитать можно, да?
То есть можно. Именно так формируется личность. Что такое личность? Это комплекс привычных моделей поведения.
Пластичные и гибкие – это наши депутаты, да?
Да и они совершенно не гибкие и не пластичные. Они одинаковые. Смотрите, хоть на одного, хоть на другого, они как были, так и остались.
Ну а пример тогда пластичных и гибких?
Ну, вообще, еще 3-5% людей отличаются некоторой пластичностью. Среди депутатов их нет, потому что там люди с достаточно ярко выраженными пограничными состояниями. Потому что здоровый человек в России, депутаты, это надо быть отчаянным, стремящимся или желающим, понимаете, рискующим, по сути, каждый день. Поэтому это вот не для всех, друзья мои. И там, конечно, стереотипы жесткие. И сдвинуть их очень тяжело. Почему мы придумали систему выборов, перевыборов, которая у нас не очень работает? Да потому что нужно стереотипы убрать, посадить другие. А вдруг лучше будет? Иначе те же стереотипы будут работать так же. Модель. Ну то есть, смотрите, какая забавная вещь получается. У каждого человека существует привычный, наиболее удобный для него комплекс стереотипов, привычных моделей поведения, которые ему менять лениво. И этот комплекс стереотипов может проявляться, заметьте, в режиме акцентуации. Это что значит? Это не жена.
Вопрос непонятен.
У каждого человека к определенному возрасту складывается определенный комплекс стереотипов. Модели поведения, общения, взаимодействия, построения систем отношений. Устойчиво. И он может, этот комплекс, проявляться на уровне акцента, акцентуации. Что это значит?
Будет защищать свои стереотипы комплекса.
Да, помните, я вам говорил? Вот в чем отличаются эти ступенечки, да? Здесь что?
Обычно
штиль. Штиль. Ну, то есть говорить о том, что здесь будут проявляться какие-то комплексы стереотипов, ну, будут. Но они будут проявляться так, что вы и не заметите. Ну, то есть он, конечно, человек агрессивный. Но его агрессивным никто никогда не видел. Но он считает, что он агрессивный. А вот здесь его комплексы стереотипов будут проявляться как? Заметно. Заметно.
И если он агрессивный, то вы это почувствуете, что вот к этому лучше не подходить. У него и мимика такая, и сам он так сидит, что, да, не будет лихо покрануть их. Если у него это будет в пограничном состоянии, то он норовит тебя плечом толкнуть, когда ты идешь. Вдруг ты заденешь. Будет о чем поговорить. Если у него патология, у него это проявляется, но он этого не понимает. И тогда его надо лечить, потому что он может попасть в ситуацию, которую сам не осознает. Судить будет невозможно. Он не понимал, что он убивал. Понимаете, да? То есть, вот в зависимости от того, как это выражено, насколько, комплекс стереотипов проявляется по-разному. Любой комплекс. Ну, доброта. Он добрый человек. Но никто этого никогда не замечал. Как, собственно, и других его качеств. Он всякий. То есть, никакой. Он добрый человек. Здесь-то как будет проявляться? Помогает всем, делится, последний отдаст. Он добрый человек, прет все из дома, раздает нуждающимся. Помните, там наша Раша был милиционер, который не брал слепаков. И патология добрый человек, да? Ну и ничего нет. И он не понимает, что он ничего собрать вообще не может. Он тут же все отдает, и он этого не сознает. Ну, то есть любое качество, я просто к чему это веду, может быть на любом уровне проявления. Любое качество. А может быть комплекс качеств. Комплекс. То есть для того, чтобы людей как-то дифференцировать, психологи и психиатры придумали комплексы качеств, объединив их группы. Исключительно для нашего с вами удобства, отбора кадров. Комплексы качеств. Существует так называемая клиническая психодиагностика, которая эти комплексы качеств меряет. Меряет объективно, с высокой степенью надежности, выстраивая их в иерархию. То есть по степени выраженности у конкретного человека. То есть какой комплекс у него доминирует. И вот в иерархии. Какие комплексы качеств, насколько выражены. Ну что значит доминирует? То есть вот этот привычный комплекс стереотипов, да, насколько он часто используется. Это значит, если он используется чаще всего, то он доминантный комплекс стереотипов. То есть каждый человек это некая доминанта стереотипов. Набор качеств, который он использует часто, если не сказать почти всегда. И это проявляется в очень многих характеристиках, начиная со стиля одежды, заканчивая его речью. Я уж не говорил о выборе профессии. Потому что эта доминанта, она по сути своей определяет, если хотите, смысл его жизни. Вот я хочу, чтобы мы отбросили иллюзии. Потому что, по сути своей, все упирается вот в эти сформированные, хорошо отработанные комплексы стереотипов. Человек пытается сохранить право действовать привычным образом. И он ищет такую работу, где это было бы можно делать. Он не хочет заниматься тем, чем он не привык. Он ищет ту работу, где его качества могут проявиться. Привычное качество. Отработанные качества. Сформированные. Если его работа не соответствует его качествам, для него эта работа тяжкий труд. Потому что ему приходится заниматься тем, к чему он никакого отношения лично не имеет. И к всему приходится привыкать. А это очень трудно. Поэтому есть доминанта, есть комплекс стереотипов, привычных моделей поведения, которые человек привыкает, применяет часто. И они являются основанием для его жизнедеятельности. Сутью, смыслом его жизни. Эта доминанта определяет его жизненную цель. Сейчас мы об этом поговорим. Какие доминанты бывают. Есть инвариант. Запасной вариант. То есть, если доминанту применить невозможно или опасно, человек применяет комплекс стереотипов второго уровня. Инвариантный. Ну, то есть, если вот так действовать нельзя, то мне приходится включать бортовой компьютер и придумывать, как иначе. Естественно, опять же, если человек не сумасшедший, он будет выбирать инвариант, который что? Ему тоже знаком как-то, правда? Ну, не так привычен, как доминанта. Но все равно он его применял. И существуют группы комплексов стереотипов, выстроенные у разных людей в разной иерархии. В разной иерархии. Чем ниже комплекс стереотипов, тем что?
Реже
применяется, и применить его становится труднее. А человек не идиот. Он не будет действовать таким способом, который сожрет у него ресурсы. Ему и так, извините, проблем хватает. Поэтому он будет использовать в основе своей две вот этих модели. Две группы комплексов стереотипов. На них и будет опираться всю свою жизнь. Обычно до последнего дня своей жизни. Для того, чтобы поменялись эти доминанты, нужны три условия, но они не работают на благо человека. Мы о них еще поговорим. Поэтому все-таки вот либо доминанты, либо инвариант. О каких комплексах стереотипов идет речь? Собственно. Шесть основных комплексов и четыре дополнительных. Вот шесть основных комплексов стереотипов. Я буду их называть по трем уровням. Акцентуация, пограничное состояние, патология, болезнь. Я вам лестники рисовал, нормы здесь нет. Потому что нормальных людей, мы уже говорили с вами, в природе не водится. А если и водится, то мало. Шесть основных комплексов стереотипов. Какие это комплексы? Если говорить языком акцентуации, а акцентуация это что? А?
Проявление.
Какое проявление?
Заметное.
Заметное. Браво. Хорошо? Уже запомнили. Так вот, если говорить об акцентуации, то это комплекс стереотипов, связанных с доминантностью. И смотрите, доминантный человек. Я думаю, всем понятно, о чем я сейчас говорю. То есть существует набор признаков, которые характеризуют доминантного бабуина. Даже в обезьяне стоит. С ним не спорят. Он кусается. Вы знаете, есть такое деление вообще в одной из типологических моделей, но я не вижу смысла, потому что, сейчас объясню почему, проверимся, скажу. Дело в том, что вот этот подход, который я вам даю, он строится на основе клинической диагностики, потому что речь, как правило, когда она лежит в практической плоскости, она связана с необходимостью конкретных объективных измерений. Когда говорят печальный, я не понимаю, как это измерить. Депрессивный понимаю, печальный нет. Понимаете, вот как только возникает термин, который нельзя промерить, да, вот у меня тут же, как у эксперта, возникают вопросы, печальный это как?
Простите, а депрессивный это как?
А? Сейчас расскажу. Сейчас расскажу.
Потому
что когда я говорю вот об этом, я знаю как. Потому что есть критерии жесткие, разработанные на уровне психиатрии. Да? Видите, я вам три уровня даю. Акцент, пограничное состояние, патология. То есть, как только я использую слово патология, тут же открывается справочник психиатрических заболеваний и признаки. Там все жестко. То есть, если ты приходишь, у тебя эти признаки есть, тебе сразу диагноз.
А можно пояснить?
Сейчас поясню.
Почему 6? Я просто 5 вижу.
А значит, я одну спрятал. Сегодня, когда делал вам, одну пустил, но я ее сейчас вспомню.
Да не умничай.
Ну, приятно, что заметили, видите? Шесть, друзья мои, шесть. Я сейчас ее назову. Причем, надо же, убрал самую интересную. Я, наверное, вот...
Это по Фрейду.
Ну да, не случайно, короче. Не случайная скрытность. Сейчас поймете, почему. Себя же не убежишь. Итак, доминантность, которая имеет жесткий набор стереотипов. комплексов характера, которые проявляются и заметны, говорили мы, да? Есть характеристика пограничного состояния, которому принято называть по названию расстройства, но уж вот нельзя его назвать совсем больным, да? Но говорят, ну есть у него признаки, ну не болен. Поэтому вот не эпилептоид, а эпилептоидный, да? То есть похожий, но не больной. И есть эпилепсия как расстройство психики, и вы знаете, что это за расстройство, когда человек периодически, как подрубленный, падает, теряет контроль, его начинает выворачивать из себя, эмоции вырываются, пена изо рта, в этот момент его стараются обезопасить, чтобы он себя там ничем не поранил, он минуты три колбасится сам с собой, потом приходит в себя и ничего не помнит. Это эпилепсия. И этот может взорваться, как 3000 тонн тротила, как там у Высоцкого, я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Если правда все то, но хотя бы на треть, то тогда лишь одно только речь поменять. Видите, не помню. То есть похож, правда? Похож. Похож. Эпилептоидный, да? А этот помнит. Но балкон уронить может. И даже понимает, зачем. По принципу, так ему надо. Он доминировал. Показал, что он может, чтобы боялись. И уважали. Уровни понятны? Целеустремленность. Акцентуация. Вот не имется ему, понимаете? Вот он одну компанию создал, теперь другую создает. Ну живи, ну чё ты, ну тебе вот... Нет, говорит он, стратегия должна быть. Планы стратегические рисует, думает, народ грузит, работой загружает, контролирует, как они выполняют план. В общем, у него в голове цели, задачи. Да? И есть расстройство под названием паранойя, то есть бред. Эти люди застревают на каких-то бредовых идеях. Да? Ну, например, я стану Наполеоном, если еще не стал. Да? И вот все этому будет подчинено. И что бы вы ему ни говорили, вы никогда не убедите его, что он им не станет. Он еще, насчет он доказывает, что он уже стал, вы просто не понимаете. Это называется параноидальная шизофрения. И есть паранояльность, как пограничное состояние, когда он идет к своей цели по трупам. Ну то есть ему пофигу, что вы чувствуете и думаете. Ему надо победить, занять позицию, доказать, продавить идею, внедрить научную теорию. И если нужно ради этого кого-то сместить, раздвинуть, он раздвинет. Любым способом. Цель оправдывает средства. Мы Киавелли. Это тоже целеустремленный, активный, но все-таки еще как-то соотносится с другими. Хотя тоже, прямо скажем, не очень. Этот просто расстреляет, а этот будет договариваться. Акции мысли. Комплекс стереотипов активных людей. Это те, которым покоя нет. Которые все время куда-то бегут. Причем с улыбкой на лице. Им все нравится. Они жизнерадостные, жизнь у них всегда супер, когда они остались, как дела, во. И они активные, удовлетворенные своей жизнью, бегут по жизни галопом, у них, как правило, ничего особенного нет, ну и не надо. У них есть счастье. Согласитесь, иногда это дороже любого бизнеса. Почему у них ничего нет? Да они не успевают. Потому что им быстро надоедает то, что есть, хочется чем-то новенького. У них все меняется. Если у этих есть цель, то у этих нет. У них есть желание новизны ощущений, эмоций, счастья жизни. Есть мания, когда человек не находит себе покоя. Понимаете, вот когда ему все время могут рваться, вот бежать, он не соображает, его удерживают, говорит, опасно, не лезь, он это посмотрит. Есть маниакальность, когда эта активность становится конфликтной. Ребята, встали все, давайте сейчас быстро собираемся, встанем, сбегаем, закупим, накроем столы, посидим, ну и он нафиг все это. Это маниакальность.
А это трудоголик тоже, да?
Трудоголик это здесь. Он же не просто так, а по поводу. У него же идея, понимаете? Этот-то не трудоголик. Он как раз, как только надоел, тут же бросил, занялся чем-нибудь другим. Творческость. Человек на вас, на своей волне. О чем-то своем думает, что-то придумывает, сложно говорит. Его так сразу не поймешь. Объясняет все откуда-то издалека. Думаешь, как, блин, это связано с тем, почему он все это понял. Но понимаешь, что, наверное, это очень интересно и глубоко. И может быть в этом что-то есть, но надо думать. Этот улетает за облачные выси. Вы можете с ним рассуждать об иных цивилизациях, мирах, обсуждать с ним встречи в инопланетном пространстве, говорить о космологии. К этому миру он не имеет никакого отношения, и сколько что стоит, он не знает. И когда ему дают премию $1 миллион за сложные научные разработки, он не знает, куда ее потратить, и отказывается.
Есть такие примеры.
Есть что-то пример, когда человек вообще живет в другом мире, вы его достали, напряжение высокое, он от вас ушел. И теперь он живет на другой планете, он теперь инопланетянин, к вам он не имеет никакого отношения, и вот ему хорошо там. И все, что он видит здесь, это к этой планете не имеет никакого отношения. Есть психостения, психическое расстройство, которое связано с потерей жизненных сил. Когда человек, астения есть такой термин в психиатрии, слабость. А психостения это психическая слабость. Когда нет психических сил ни на что. Человек не хочет ничего. Не желает, у него нет сил. И поскольку у него нет сил, он ничего не хочет, делать ему здесь больше, знаете ли, нечего. У него может возникать суицидальный риск. От этого лечат, да? В кризисное отделение, в клинике неврозов, возвращая ему смысл жизни.
А чем это отличается от нормы?
То есть, если норма суицид, то ничем. В связи с этим возникает понятие чувствительность, да, есть комплексы стереотипов чувствительных людей. Комплексы стереотипов чувствительных людей. Ну как себя ведет чувствительный человек? Вот так. Осторожно. Да? Так вот, присматривается сперва, прежде чем начать говорить. Вообще думает, с кем говорить. Выбирает, кто помягче, кто не обидит. Начинает говорить с тем, кто не обидит. Вот улыбается человек. С ним можно. Понимаете? Есть психостеничность, когда человек начинает побаиваться, дистанцироваться, окружает себя только близкими и, по сути, теряет шанс эффективно работать. Но вот здесь он уже просто не хочет жить, у него сильно.
Как вообще с ними, как в диалоге с ними?
Пока я говорю о том, какие комплексы есть. Потом мы говорим о том, что с этим делать вообще. Понятно, что их продуктивность в профессиональной деятельности, она разная. Более того, я вам хочу сказать, что в чистом виде этих комплексов не бывает. Я вам сказал, есть доминанта, есть инвариант. Вот доминанты и инвариант, они объединяются в единую жизненную программу. Ну, то есть, может быть, доминантность в сочетании с целеустремленностью. И тогда будет человек доминантный, и вся его доминантность будет направлена на достижение великой цели. А? И он будет гнать общество. В том направлении, в котором надо гнать. А кто будет отказываться, он будет маузер придерживать. Это будет доминантно, целеустремленно. Может быть целеустремленный со второй доминантностью. Когда целеустремленность главная, главная цель. Главное не доминировать. Главная цель. Но если так цели не удается достичь, то придется доминировать. Понимаете? Есть доминант, есть инвариант. И они вместе работают. Я не назвал одну, здесь пять, справедливо мне напомнили, и жаль истеричности. Нет ничего красивее. Истерия, есть такое психическое расстройство, истерия, и связана она с совершенно диким невротическим комплексом, собственной неполноценности, которая заставляет истерика привлекать к себе внимание опасными способами. То есть, когда человек не сознает, что выбранный им способ привлечения внимания опасен, у него истерия, то есть расстройство. То есть для того, чтобы привлечь внимание, он голый ходит по улицам Москвы, чтобы об этом написали, говорили. Или для того, чтобы привлечь внимание, он забирается на здание МГУ и говорит, сейчас прыгну, но почему-то не прыгает, а ждет телевидение. Потому что надо, это же не для того, чтобы прыгнуть, а для того, чтобы показали, рассказали, но он может же споткнуться, может же вообще оступиться, и это опасно. Ну, раз снимут, ладно, два снимут. А если он будет каждую неделю забираться, его в клинику везут с диагнозом истерии. То есть желание показать себя, но опасным образом. Есть истеричность, конфликтная самопрезентация. Ну, то есть, вот вы все такие, все красивые, а я хорошая вся. И вот вы меня должны все заметить и любить. А если вы меня не заметите и не любите, то я буду сейчас скандалить. И вы меня все равно заметите. Это истеричность. И есть понятие демонстративности. Акцентуация. Когда человек эффектно выглядит, бросается в глаза, может привлечь внимание всегда. И по сути является визитной карточкой любой компании. Он умеет публично говорить, обратить на себя внимание, и это, в общем, никого сильно не напрягает. Но это качество, комплекс стереотипов. Ну, то есть, если, например, соединить истеричность с психоистеричностью, то есть демонстративность с чувствительностью, и чувствительность поставить доминантой, а демонстративность на вторую позицию, то человек будет плакать, чтобы вы обратили на это внимание. Привлекает к себе внимание, но посредством чувствительности. То есть парное сопоставление. Итого получается примерно 30 комплексов стереотипов, если их объединять в пары. Вот именно этим занимаются эксперты. Они определяют эти комплексы. Потому что определив такой комплекс, становится понятно, чем этот человек может заниматься. И чем опасен, и ради чего вообще живет. И к чему вообще может прийти. И даже от чего может погибнуть. И даже от каких болезней может умереть. Потому что у каждого комплекса стереотипов есть любимые заболевания.
А первые лица государства тоже попадают
там? Ну, они тоже лица. Что характерно, да.
А вот там творчество. Александр Михайлович, у меня как бы вопрос по поводу вот, паранойи и предпринимательства.
Вот паранойя, если... хороший термин. Книжку вам написать?
Нет, а есть уже книжка. Ее написал этот выдающийся предприниматель, с моей точки зрения, основатель компании Intel, и он написал книжку.
Правильно.
Выживают только параноики.
Правильно написал. Потому что они самые целеустремленные, и пока он своей цели не достигнет, нет ему ни светлого дня, ни темной ночи. Проблема только в том, что у него счастье-то особого, извините. Потому что у него работа. А счастье только... как только достиг какого-то этапа. Вот счастье, а завтра опять.
Ну, то есть, получается, что если ты предприниматель, ты должен быть...
Не обязательно, друзья мои, совершенно не обязательно. Это неправда. Совершенно неправда. Ну, во-первых, потому что у каждого из нас все это есть. Все есть. Но вопрос в иерархии. В какой позиции? Ну, согласитесь, что параноидальность, целеустремленность, застреваемость на идее делает человека негибким. У него же вот сектор. Он же туда идет. А ему говорит, дурак, ты посмотри, вот туда надо уже. Туда. Он говорит, не могу, туда. И всем говорит, туда, ребята. Ему говорит, да поздно уже туда надо. Время изменилось. Он говорит, нет, я знаю, что туда.
Слушай, ну тогда бы не было компании Apple, если бы не был Джим.
Я не хочу дискутировать на эту тему. Какая бы компания была, какой бы ни был. Я эксперт, понимаете? Я знаю, что они творят. Знаю, к чему приходит, знаю, как приходит.
Стив Джобс, это вот...
Нет, со Джобсом все непросто.
Доминантный пинаж.
Таким образом, это основные комплексы стереотипов. Основные. Почему основные? Вот эти 6 основных комплексов стереотипов. Ну, потому что эти комплексы самые устойчивые. Их очень трудно сдвинуть вообще. И когда они укрепляются, а укрепляются они примерно годам к 13-14. Примерно в этом возрасте мы уже диагностируем детей на предмет профориентации довольно надежно. То есть определяем у них эти доминирующие комплексы, говорим, вашему ребенку туда-то, он будет заниматься этим. И обычно не ошибаемся, потому что вероятность 0,9-0,95 по единичной шкале по результатам таких экспертиз.
Вы как эксперт, какой доминант у президента России?
Давайте о живых. Потом. Меня все время научили, в той организации, где я работал. Те вещи, о которых нужно до поры до времени не писать, а лучше не говорить. Потому что это информация, которая востребуется и можно пользоваться. Это каналы доступа. Думаете, определяете, решаете. Хотите, продиагностируете. Говорите, Владимир Ильич, можно я вас продиагностирую? Он сказал, да, конечно. Но после этого я вынужден был вас увидеть. Потому что за этой информацией вообще охотятся, всегда охотятся и всегда охотились. То есть если человек обследовался, есть на него диагностический профиль, график, где выражены вот эти доминанты, то это информация, которая связана с доступом к этому человеку. Понятно, на что он способен, а на что нет. Если можно примерить то, что пишут СМИ, и то, что есть на самом деле. И развенчать мифы. Кто вам позволит? И есть четыре дополнительных комплекса стереотипов, которые тоже имеют место быть. Они несколько более подвижны, хотя и здесь обычно люди действуют очень застревающим образом. Это комплекс стереотипов, связанных с ипохондрией, есть такое расстройство психики, когда человек застревает на несуществующей болезни и начинает ее у себя создавать. Наш мозг великолепная штучка, если вы что-то решили, оно появится. Ипохондрия — это такая вещь, когда человек на каком-то этапе, понасмотревшись, например, передачу «Будь здоров», нашел у себя все, про что там говорили, кроме родильной горячки, и начал этим серьезно заниматься, включив паранояльность. А поскольку он человек целеустремленный, то через месяц примерно у него все признаки того, что он ищет, уже обнаруживаются. Диагностика не подтверждает, но его это не сильно волнует, потому что он-то уверен, что у него все это есть. И через 3 месяца его привезут в психиатрическую клинику. Но заметьте, в психиатрическую, а не в клинику, где лечат той болезни, которую он себе придумал. Потому что, когда его привезут, он уже реально не сможет жить. У него все будет болеть. У него будут проявляться дикие мучительные боли в разных частях тела под названием синестопатии. И эти боли будут значительно страшнее, чем боли при реальном заболевании. Попробуйте вы его при этом лечить, что у него этого нет. Любой, кто скажет ему, что у вас ничего нет, будет для него злейшим врагом. Потому что он вам бы мои боли скажет. И по-своему он будет прав. Поэтому мозг гениально создает для человека все, что хочет. И в этом отношении я вот сейчас очень много работаю с энергоинформационными технологиями. Мне очень интересно, как мышление работает на продуктивной жизнедеятельности. Я вам могу сказать, что страхи значительно страшнее желаний. Потому что они...
Страхи сильнее или страшнее?
Страшнее и сильнее. Потому и страшнее, что сильнее. Потому что они значительно эффективнее воздействуют на психику. И цепляют одни и те же нейронные сети. Те же, что и желания.
А себя мотивирует страхом?
Пожалуйста, добивайте. Мотивация страхом — это мотивация за счет энергозатрат. Если у вас их дофига, пожалуйста. Страхом можно не мотивировать себя. Иногда используют страх для преодоления. Когда человек использует какую-то экстремальную деятельность для того, чтобы потом, когда он себя преодолеет, получить вагон энергии. Да, тогда затраты меньше, чем допинг. Это да, но это совсем другая песня. Поэтому соматизация страхов, когда страхи привязываются к телу. Есть комплексы стереотипов, моделей поведения, проявлений человека, у которого все страхи живут в теле. То есть, если в жизни что-то не так, у него тут же... Хотя, с точки зрения медицины, все так. Тревожность или депрессивность, кто-то здесь говорил. А, депрессивность. Тревожность в клинике — депрессия. В стадии акцентуации — тревожность. Депрессия. Что такое депрессия? Это безнадега. Страх при полной безнадежности от него избавиться. То есть, когда ситуация невыносима и выхода нет, это депрессия. Когда выход, если надежда еще брежет, это тревога. И есть комплексы стереотипов, связанные с проявлением тревожности, которые демонстрирует человек. Маскулинность, феминность. Мужественность, женственность в структуре психики. Ну, согласитесь, что есть феминизированные мужчины, а есть мужественные. Они очень отличаются. То есть истеричный феминизированный мужчина, да, он демонстрирует феминность.
Голубые.
Ну, не обязательно, чего уж так. Подружка просто. А доминантные истеричные мужчины демонстрируют мачо. Демонстрируют, заметьте. Не более того. Если это истерично. Также и женщины. Есть маскулинная женщина. И женственная женщина. Совершенно разные вещи. Причем маскулинная женщина всегда интеллектуально превосходит женственную. Закономерно. Хорошо меряется диагноз. Потому что маскулинная женщина стремится к партнерству и конкурентности. А феминная к ведомости и защищенности. Нафига ей мозги, если он есть. Мужчина наоборот. Феминные мужчины всегда интеллектуально выше. Потому что физически он адаптироваться не может. У него остаются только мозги. Поэтому все феминные мальчики, они очень умненькие. Становятся чемпионами мира по женским прическам. Попробуйте-ка. А вот мужественные мужчины, они, как правило, довольно прямолинейные. И дополнительной шкалой может быть шкала интроверсии и экстраверсии. Это дистантность, контактность, самопогруженность, зависимость от общества. Это тоже, согласитесь, разные вещи. Истеричный человек, например, может быть зависим от общества, и ему надо, чтобы вы признали, заметили, оценили, а может одеваться провокационно, но ему наплевать на вас. Это он для себя. Хотя, конечно, вас это все равно зацепит. Но его не это интересует. Поэтому вот, получается 10 шкал. 10 комплексов стереотипов. 10 групп людей, каждая из которых может быть в режиме патологии. И они, 5% из них в клинике, остальные ищут работу. Патологии, периодически убивая руководителей собственных кабинетов, или пишет на них кляузы, сутяжник, параноик, добивается результата. Лояльность со второй доминантностью, сутяжничеством, это круто. Он 10 лет от вашей компании не отстанет, пока не добьет. Он цель поставил и бьет под одну точку. Вот. А его от чиновников ответы идут. Чиновники же как устроены. Жалоба пришла, надо отреагировать. Хоть убейся. А вы миролюбивый, не реагируйте. Он раз написал, два написал, три написал к вам комиссии. Рудзабан. Поэтому понимать эти группы комплекса стереотипов, они все парные, вот такие. Доминанта, инвариант. И появляется огромное количество вот таких сочетаний. Которые надо уметь определять, которые надо уметь видеть, понимать. У каждого из этих групп комплексов стереотипов есть ключевые признаки. То есть у каждой из этих 10 групп есть ключевые признаки. Ключевые. Их вообще сотни признаков, по которым легко можно отличить человека как носителя того или иного комплекса стереотипов. Потому что они же привычные. И распространяются на огромную группу. И поэтому психологи, психиатры в клинике смотрят на эту группу. Да? Психологи на улице. Говорят, вот доминантный, да? Вот демонстративный, вот целеустремленный. Вот, да, вот. Легко. На самом деле, особого-то вооружения не надо. Потому что, зная даже хотя бы 5-6 признаков ключевых каждой группы, у вас появляется вооруженное зрение.
Вы начинаете этих людей выделять. Я вам сейчас мозги сломаю, и вы никогда до конца дней своих этого не забудете.
До встречи с вами, она была нормальная жизнь.
Но сегодня у меня была дама одна, прошла у меня программу неделю назад, эксперт-диагноз в Москве неделю. И мы неделю разбираем вот эти вещи для экспертиз, для диагностики кадров. Вот она сегодня приехала ко мне и говорит: Александр Михайлович, ну что вы, вот что вы сделали? Я теперь на кого не гляну, у меня 4-6, 7-9, шкалы, комплексы стереотипов. Я говорю, ну, великие знания, великие печали. Все имеет две стороны медали, да? Плюс и минус. Ничто не однозначно, иногда лучше не знать. И спать спокойно, пока он не начнет письма писать. Да? Так вот, у каждой группы, у каждого комплекса есть свои ключевые признаки, которые можно выделить. Я, собственно, ключевые назову, потому что на остальные у меня физически не хватит времени. Кстати говоря, настало время первого перерыва, да? Ну что, давайте сделаем перерывчик минут 10 и потом еще часик. Если какие-то вопросы в перерыве, вполне дозволяется. Итак, коллеги, мы с вами проговорили несколько очень важных вещей, что существуют разные варианты диагностики, но уже десятилетия все серьезные структуры мира, которые к этому относятся сколь-нибудь серьезно, занимаются диагностикой комплексов стереотипов людей. Почему? Потому что стереотипы очень туго подвижны, медленно меняются. Помните, я вам говорил, чтобы сформировать, надо 7-9 успешных действий, а чтобы отучить 25-30. Ну хорошо, ну отучите вы его там от 10 стереотипов, а оставшиеся сотни, которые работают на этот комплекс, никуда не денутся. Поэтому мы приобретаем с возрастом все новые и новые стереотипы, но они все вращаются вокруг уже сложившегося комплекса. Они от него не отходят. И мы пришли к пониманию, что эти комплексы стереотипов лежат на биогенетической платформе и социальной, где социальная является более важной. Потому что социальная может сломать генетическое, видоизменить. Главным открытием 20 века было то, что человек способен управлять своими мозгами. Не всякий, но кое-кто может. С точки зрения исследователей, занимающихся этой проблемой, процентов 5 от общего количества людей, готовых к решению этой задачи. Остальные будут жить по схеме, в логике тех стереотипов, которые у них сформированы. И абсолютное большинство людей – это те самые роботы, которые реализующие свои стереотипы. Ничего с этим не сделаете. Они не хотят их менять. При попытке заставить человека менять привычные комплексы стереотипов, моментально вспыхивает защитные реакции в разной форме. Кто-то заболевает, кто-то впадает в депрессию. Но люди не хотят отказываться от привычных моделей жизни. Лениво. Жить по-другому, что-то менять. Поэтому обычно сформировавшиеся комплексы стереотипов к 13-14 годам живут в человеке до последнего дня жизни. Обычно, у абсолютного большинства людей. Мало кто существенно что-то меняет. Именно поэтому с 13 лет можно мерить, определять профнаправленности, определять фактор риска человека, определять совместимость, много чего определять. Я вот сейчас занимаюсь разработкой онлайн-платформы, в которой я хотел бы сделать такой перекресток, где можно было бы онлайн заниматься экспертизой, получать такие хорошие профессиональные заключения с выходом на колл-центр, если необходимо для уточнения результата. И это будет и профориентационный вектор, и вектор отбора кадров, и вектор совместимости людей, которые позволяют эти вопросы каким-то образом решать. Ну вот, такая идея есть сейчас, я этим занимаюсь. Очередной проект. 10 комплексов мы назвали. 6 основных, 4 дополнительных. Дополнительные более подвижные. А основные более устойчивые. То есть на дополнительные как-то можно влиять. Хотя и здесь не все просто. И мы с вами пришли к тому, что у каждого комплекса стереотипов есть ключевые признаки, по которым их можно различать. Помимо этих ключевых признаков есть сотни других. я ограничиваюсь ключевыми признаками только за неимением времени. Потому что на самом деле об этом можно говорить бесконечно. Есть десятки признаков внешних, речевых, поведенческих, стилевых, эмоциональных, жестикуляционных, мимических, пантомимических, любых. И в этих 10 комплексах повторяющихся, совпадающих признаков нет. И это позволяет экспертам достаточно уверенно диагностировать людей, даже без тестов. То есть хороший эксперт со спины доминирующий комплекс определит у идущего человека, настоящего идущего. Потому что есть мышечные блоки, которые очень хорошо привязаны к комплексу стереотипов. И я уж не говорю о том, что по видеоматериалам это довольно легко. Каковы же ключевые признаки основных комплексов стереотипов? Вот тех 6, которые основные. Потому что все-таки они, наверное, самые значимые, потому что именно они определяют здоровый смысл жизни человека. Именно они создают для человека определенную стратегию жизненного пути. Именно они, по сути, позволяют ответить на любой вопрос о человеке в сочетании вот этой пары комплексов стереотипов. Я думаю, что понятно, что эксперт в оценке человека не ориентируется на один комплекс, всегда на два. Потому что есть основной и дополнительный, который человек использует. Причем чаще основной, но когда не получается основной, он дает признаки дополнительного комплекса стереотипов. И, как правило, основной комплекс стереотипов – это смысл жизни человека, это то, для чего он вообще живет, если не говорить грубо. А дополнительный комплекс – это посредством чего он эту цель достигает. Здесь вот получается такая забавная вещь. Так вот, основные комплексы стереотипов. Истерические. Давайте с того начнем, который я забыл.
Дабы ему не было обидно.
Истерический комплекс стереотипов, мы с вами договорились, что имеет 3 уровня. Да? Клинический уровень. Истерия – это патология. Это когда истерик не осознает, насколько опасно его позиционирование себя. Когда он, например, раздевается догола и идет по Тверской, он не понимает, что за это его все равно заберут в милицию, а то отправят в психбольницу. Ну, на первый раз просто заберут в милицию, объяснят, что так нельзя. А на третий раз отправят, вызовут машину с красной полосой и скажут, каждый день ничего не можем сделать. Не понимает. Истеричность – это пограничное состояние, когда человек провоцирует своей демонстративностью, создают конфликты. Ему наплевать на то, как вы на это реагируете. Ну, приходит на работу в мини-бикини, и все мужчины не могут весь день работать. Да, то есть он дезорганизовал всю группу. Раз руководитель сказал, одевайся правильно, два сказал, пофиг, выходит на конфликт. А что, нельзя? Кстати говоря, патологическая лживость – один из признаков истеричности. Люди лгут в двух случаях. Либо когда боятся, либо когда хотят привлечь внимание. Ну, вот у меня тут недавно был один семинар. Сидел один человек, который разыгрывал себя супер-руководителя. Весь семинар рассказывал, сколько чего он сегодня купил, какими оборотами он... Когда я начал разбирать истерическую шкалу, он замолчал. Понял, что это про него. И есть демонстративность, как желание человека обратить на себя внимание. Да? То есть выглядеть, привлекать внимание, быть заметным, бросаться в глаза любыми доступными способами, которые, в общем, могут и не носить конфликтного характера. Хотя истерикам все равно остается. Они же на виду. Какая у них конкурентная борьба возникает, когда они бах. Вот этот свет, мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милее, всех румянее и белее? А если не я, а она, то не подать ли ей отравленной яблочко? И, конечно, здесь есть место для конфликта тоже. Любая заостренная характеристика комплекса провоцирует конфликтные ситуации, потому что становится очевидной. Начинает кого-то раздражать, кому-то мешать. Не один же он хочет быть заметным, другие же тоже хотят позвездить. Какие же ключевые признаки у истеричности?
Ну, наверное, первый и самый главный – это стремление к самопрезентации.
То есть желание показывать себя. Этот человек охотно показывает себя. Ну и согласитесь, если он этим занимается долгие годы, у него это не вызывает никаких проблем. То есть если человек великолепно показывает себя и не испытывает никакого напряжения, читай, истеричность – один из первых двух доминантов.
То есть это Жириновский?
Естественно. В театре мы играем? Играем. Песни поем под баян? Поем. В передачах Comedy Club снимаемся? Снимаемся. Снимаемся. Мы вообще во всех передачах снимаем. Какой канал не включи? Здравствуйте, Владимир Вольфович. Я тут недавно, мне подарили диск при службе Жириновского. Ставлю диск на компьютер, но душа радуется. Стоит вождь. Там же его все вождем зовут. Он же по-другому не разрешает. Стоит вождь. Поезд. Диск называется «Бросок на восток». Само название, согласитесь. «Бросок на восток». Думаю, о чем же «Бросок на восток»? А от поездки из Москвы до Иркутска. И вот начинается диск словами вождя. «Впервые в истории, со времен Радищева», говорит он. «Никто, ни цари, ни генеральные секретари, ни президенты, и вот только мы», показывает он на себя. «В начале нового тысячелетия через всю Россию». Думаю, это же от Москвы до Иркутска, и вот так об этом сказать. А потом рука на локоток вагонного окна, смотрит вдаль, мелькают березки, и звучит песня. «Если бы вы у меня спросили, кто надежду мне в жизни дал, то достойнейший сын России Жириновского б я назвал». То есть песня про меня. Кто, кроме истеричного человека, может допустить такой самопрезентации?
Получается, что все артисты, все, кто в шоу-бизнесе, все, вот, кого мы патронизируем, видимо, они все, им присуще такое, да?
Ну, если у человека нет истеричности, скажем так, если она проваливается ниже второй позиции вниз, оно ему не надо. У него это вызывает напряжение. Он к этому не привык.
А вот демонстрация себя и вот эти разрезики, юбочки.
Ну, можешь по-разному себя демонстрировать. Главное демонстрировать.
Вот в чем всегда ли вот это?
Есть понятие мода. Есть понятие провокация. Доминантная. Он же может демонстрировать себя, ну ты сюда иди.
Я про них.
Ну согласитесь,
если
что
мы видим вот это.
Ну
это
что? Истеричность. Есть понятие мода, понимаете? Вот есть понятие мода. И модные носят не только истерики. То есть по одежде оценивать наличие истеричности нельзя. Я же не сказал, что это стиль одежды. Я же сказал, самопрезентация. То есть показывает себя, не одежду. Заметьте. Себя показывает. Истеричный человек. Одеть можно любого. Понимаете, можно же вас одеть в красный пижмак, надеть золотую цепь во все пузо, понимаете? Шляпу с золотым отливом, да? Дать вам в руки что-нибудь такое крутить и сказать, ну давай, показывай себя, у вас же ни хрена не получится.
Я про женщин спрашиваю.
Нет, друзья мои, я еще раз говорю, если она вот это надела, у нее цель вас соблазнить. Не обязательно показывать себя. Ей руководитель нужен, понимаете, у нее паранойя, завладеть компанией. И она знает, что он падок вот на это. Поэтому надо одеться так, говорит она. И паранояльно идет. Шеф вызывал, но себя показать не может. Только вот это. Поэтому, коллеги, поймите, да, дело не в одежде. Хотя, конечно, истеричные люди могут использовать одежду для привлечения внимания. Да, тот же Владимир Вольфович, то в желтом, то в красном, то в белом. Молодец. Если бы у него не было истеричности, кто бы его знал?
Есть такая передача.
Что не передача, то скандал. Ну, вот.
Есть такая передача «Модный приговор».
Да.
И там ведущий.
Александр
там...
Саша Васильевич. С понтом, с орденом. Но там же не в понте, не в орден дело, там дело в Александре, который показывает себя и как говорит, как сидит, как жестикулирует, как себя ведет. Ну это же великолепно. Кто бы его смотрел, если бы это не было так? Ну посмотрите, какой-нибудь Бурбон оттуда в студию. Ну и выключишься.
Меня лично раздражает, я вообще не могу.
Вас раздражает. А люди смотрят. Рейтинг передачи очень высокий. Причем заметьте.
Тебе надо лечиться.
Истерики, я вас уверяю, смотрят, потому что он там показывает разные варианты самопрезентации. А истеричные люди смотрят и думают, вот это бы я отбила, а вот это бы нет. Поэтому на вкус и цвет у каждого свои любимые передачи. Василий боевики не смотрит. У него свое. Поэтому я вот тут недавно общался с Зайцевым Вячеславом. Был у него в Доме моды. Он меня провел в свой музей. Мы походили по его музею, где у него масса картин, которые он написал. Фотографии, которые он сделал. Ну, зашли мы в его архив одежды, вот, коллекцию. Он на моей жене все это дело продемонстрировал. Ну, это, конечно, ну вот истерия, понимаете. Причем с чем? С творческостью. Поэтому он и занимается внешностью и творческим самовыражением. Его места равного, в общем, почти и нет. С хорошими-то мозгами, вот.
То есть ваша диагностика совпадает, да?
Не моя. Это не моя диагностика. Это наработано за десятки лет экспертиз огромным количеством экспертов. Это просто все накапливается.
Нет, я просто вот по отношению к этому человеку. Ну, вы как эксперт посмотрели на него?
К Зайцеву?
Да.
Ну, конечно, его даже смотреть не надо. Достаточно какую-то фотографию увидеть. Надо отдать должное. Это очень талантливый человек с хорошим интеллектом. И очень жаль, что он сейчас очень тяжело болен. У него повреждён позвоночник. Он очень тяжело страдает. Но даже это, понимаете, вот истеричность, она не показывает страданий. И у него хватает вот, горделиво ходить, сил. Хотя, понимаете, он морщится иногда от боли. Не может истерик позволить себе не выглядеть, понимаете, даже когда болен. А если уж болен, так уж выглядеть таким больным, то все рыдают. Это самопрезентация. Да? Поэтому один из признаков истеричности – это публичная самопрезентация, способность показывать себя. Такой способностью, как истеричный человек, никто не обладает этим. Поэтому везде, где нужна эффективная самопрезентация, его надо использовать. Туда, где надо послать человека, чтобы его запомнили, заметили и помнили вашу компанию, надо посылать истерика. Истеричного человека, он туда придет и его запомнит. Я уж не знаю, чем, но запомнит. Он умеет это сделать.
С этой компанией мы работать не будем.
Нет, напрасно вот так. Потому что все, что касается коммуникации, это вторая характеристика истеричных людей. Они великолепные коммуникаторы. Они выстраивают коммуникативные контакты с полуоборота с любым человеком. Цель одна и та же – привлечь к себе внимание. Поскольку вот это на уровне невротического комплекса живет, вот это желание доказать, что он из себя что-то стоит, приводит к тому, что эти люди развивают потрясающие навыки коммуникации. И есть еще одна особенность истеричных людей, которая им свойственна, они потрясающие манипуляторы.
Можно вопрос? Вот как
тогда
с ним в компании работать?
Ты
чтобы с
короной сходить? Вы хотите, чтобы я еще успел сегодня про то, как с ними работать, рассказать? Не успею. Хотя бы вот разберем, да, группы-то эти, шесть. Успеем мы шесть, я думаю, у нас еще минут 15-20 есть. Итак, третий признак истеричных людей – это манипулятивность. Опять же, с какой целью это? Привлечь внимание. То есть для того, чтобы привлечь себе внимание, надо манипулировать людьми. Чтобы уронить. Да, и тогда вы все, заметьте, упасть в конце концов. Если вы не обращаете внимания, а надо вас в себя влюбить. Понимаете, надо что сделать? Грохнуться или сумку уронить, вы будете помогать подбирать. Вот тут-то мы и познакомились. Мария Борисовна, еще один очень важный признак истеричных людей – театральное поведение. Театральное поведение. Истеричный человек всегда в позе. Вот вы на него, когда хотите, гляньте, он все время сидит в позе. То есть он все время в театральной позе. Так, либо так, либо вот так.
Ну, наконец-то.
То есть у него это есть. Иначе зачем он создавал вот это все? Ну, где-то она есть, понимаете? Я не говорю, что она базовая, да, но если есть платформа, которую я создал для того, чтобы что-то показывать, мне это зачем-то надо. Чего бы я перед вами прыгал, если бы... Есть же чем заняться, помимо. Поэтому театральное поведение. Театральное поведение. Еще один признак. Ну, еще один признак. Я тебе обещал. Их сотни, я еще раз говорю. Я называю основные, чтобы вы просто могли это дифференцировать. Психическая слабость. Большинство истеричных людей психически слабые. То есть они не способны заниматься непривычной деятельностью. Ну, то есть, если вы их попросите заниматься чем-то, к чему они не привыкли, то они придумают тысячу манипулятивных способов ухода от этого. Осталось только понять, какая деятельность привычная. А привычная деятельность коммуникативная, манипулятивная, связанная с самопрезентацией. Это то, что они делают великолепно. Если вам нужен человек для этого, пожалуйста, используйте истеричного человека. Но не забывайте, что истеричных людей как минимум 5 вариантов. У них же есть инвариант, дополнительный комплекс. Значит, истеричные люди многообразны. В зависимости от того, какая вторая инвариантная позиция. Потому что бывают истеричные люди доминантные, например, да? И тогда этот истеричный человек занимается самопрезентацией, чтобы вас
опустить.
Или использовать. То есть вся его самопрезентация направлена на. Да? Или у него, например, паранояльная вторая составляющая. Тогда вся его самопрезентация направлена на что?
Достижение.
На достижение цели. И тогда он выступает для того, чтобы добиться какого-то результата. То есть вот эти парные вещи, они очень хороши. И они позволяют человеку очень хорошо видеть, когда эти комплексы знаешь. И знаешь признаки каждого из них. Второе. Доминантность.
Доминантность.
Доминантность связана с несколькими признаками, по которым тоже можно заметить такого человека. У доминантные люди вообще движимы глубинным внутренним страхом перед людьми. Доминантность провоцируется страхами. Собака бывает кусачей только когда она боится. Доминантный человек угрожает и доминирует при одном условии, когда он боится и хочет подчинить, для того, чтобы не бояться. Вот когда подчинит, успокаивается. Его задача занять доминирующую позицию, чтобы успокоить себя. Хотя этого он не признает никогда.
Истеричный доминант?
А? Нет, я говорю о доминантности пока. Только о доминантности. Задача истеричного – самопрезентация. А если это истерично-доминантный, то самопрезентация для доминирования, для подчинения, для использования кого-либо. А если говорить о доминантности как таковой, то смысл жизни доминантной личности – подчинить людей и обезопасить себя от них. Тем самым. Можно чувствовать себя в безопасности, когда тебе никто не угрожает. А тебе никто не угрожает, когда тебя боятся. Боятся, значит, уважают. Говорят доминантные. Поэтому они стараются создавать условия, при которых и подходить страшно, и лучше не спрашивать. Признаки доминантности. Как правило, вот этот страх внутренний, он формирует доминантное строение тела. Если истеричные люди, они абсолютно пластичны, у них тело абсолютно гибкое. Потому что их задача привлечь внимание. У этих людей задача напугать. И для этого, чтобы напугать, надо иметь вес, знаете, в прямом и переносном смысле. И доминантные люди, как правило, с детства обретают силу целого ряда причин. Не хочу останавливаться просто за неимением времени. В общем, есть жесткие причины, которые заставляют их заниматься физическим развитием с детства, заниматься всем, что связано с физической деятельностью. И они обретают определенное тело, мышечное тело, независимо, худощавый он или плотный, доминантный тип, он, как правило, имеет мышечное атлетическое строение. С возрастом, конечно, расплывается, но это ничего не меняет. И когда видишь доминантного человека, там уже нет вот этой истерической пластичности. Там есть машина. Мрачноватая, руки чуть вперед, тело. Где все тело движется вот так. Оно не гнется. Только в поясе. Когда он идет вот так.
Александр Михайлович, ну это для мужчин, а женщины?
И женщины так.
Это не сильные дамочки, которые так ходят. Не видели таких дамочек? Я вам сегодня покажу. Все власть просто. И вот эта кальяна с какого становится, горящую избу войдет, это вот про нее. Истерик не пойдет в горящую избу и не станет останавливать коня. Это опасно, у него сил нет. А вот доминантный пойдет в горящую избу, понимаете, чтобы подчинить. Они не способны проявлять смелость в экстремальных ситуациях, чтобы показать себя, свою мощь, свои возможности. И они, надо сказать, отличаются удивительными совершенно качествами. Поэтому атлетизм признак, жесткость психической структуры, склонность, негибкость. Блокированные эмоции. С налетом негативизма. То есть либо нет, либо это улыбка людоеда, да? Подходить опасно, хотя я очень рад вам. Как правило, не любят никакой расхитренности, все стригут. Женщины, несущие в себе доминантность, стригутся коротко. Как правило, несут такие короткие стрижки. Женщины с доминантностью минимизируют украшения. Не любят бат. В основном общаются с мужиками. Пацанами интересней, говорят они. Доминантные люди, как правило, стараются много работать над собой, учиться, потому что всю жизнь компенсируют определенное понимание и отставание в интеллектуальном плане. У доминантных людей есть явные признаки отставания интеллектуального развития, оно им не надо. Они все вопросы решают своей внешностью. Они продавливают. Поэтому им сложно мыслить, они часто заставляют себя включаться в какие-то занятия. Иногда приходишь на семинар, сидит четвертый раз за первым столом. Я говорю, я вас уже видел. И еще раз он говорит, да, надо, чтобы легло. А потом, говорит, приду и внедрять буду. Причем внедряться это будет так. Я вот тут на занятии был, всем тебя делать так. Кто не спрятался, я не виноват.
А в основе какой страх-то лежит?
Вот вы сейчас мне вопрос задаете, который меня уволит еще на полчаса.
Виноват.
Просто, понимаете, у каждого из этих комплексов есть определенные условия воспитания, которые его и формируют.
То есть из детства?
С детства. Все мы родом из детства. И в этом можно серьезно сейчас говорить, но если кому-то интересно детально, у меня в интернете точно висит книжка «Мама, папа, я у вас есть». Там есть параграф 6, называется «Характерология детства». Там написано, как формируются эти комплексы. Чтобы вот себе снять нагрузку, я вас туда отправляю. «Мама, папа, я у вас есть».
И вы автор, да?
Я автор, да. Есть такая книжечка, там есть шестой параграф «Характерология детства». Пролезно найдете. Кто не найдет, напишите, я вам пришлю. Какие еще признаки? Длинная, сложная речь. Путанная речь. То есть вот то, что можно сказать за одну минуту, говорит долго.
Мутко, что
ли? И Мутко тоже. И когда говорит, иногда его речь используют, передергивают и смеются над ним. Потому что он что-то хотел сказать, но с первого раза у него не получилось, он понял, что не получается, повторяет еще раз по-другому, потом еще раз по-другому, в надежде, что вы все-таки поймете, что он хотел сказать.
Продавливает.
Ну вот Виктор Степанович, например, Черномырдин много говорил, очень интересно говорил. Даже существуют сборники его цитат.
Афоризмов.
Да, афоризмов. Причем это ведь не были интеллектуальные афоризмы, это были... Как на душу легло.
Импровизация.
Порядок надо в России наводить. Вот что я не понимаю, говорил человек. Поэтому, понимаете, мозг не поспевает за речью. У этих людей механизмы мышления замедленные. Они медленно думают. Они думают не хуже, чем другие, просто медленнее. И когда он говорит, мозг не поспевает. Вот он сказал, понял, что сказал что-то не так, повторяет иначе. И поэтому говорит дольше. Более длительная речь. Либо второй вариант речи, говорит коротко, ну ты, это, сюда иди. Я сказал, иди сюда. Ты, да. Вот. Ему так понятно. Поэтому доминантность, проявляющаяся в сложной речи или короткими вот такими. С ними разговаривать надо так, с ними нельзя говорить сложно. То есть, когда вы ему говорите, ну не могли бы вы у нас вот здесь вот то-то, мы не можем вам сейчас сразу это обеспечить, потому что, вы знаете, так сложились. Он говорит, сама ты поняла, что сказала. У него мозг не поспевает. С ними надо говорить коротко и понятно. Они великолепно, один из их признаков, они привязаны к понятию порядок. Вот поскольку мозг, он все-таки работает достаточно медленно и сложно, им надо, чтобы все было понятно. А чтобы все было понятно, надо установить понятный порядок. То есть, если ты порядок понятный установил, тебе останется что делать? Контролировать. Вот ты сходи на 4 семинара к князю, запомни, что надо делать, приходи в компанию, устанавливай порядок, и все, и всех дави. Вот. Понимаете? И вот он порядок устанавливает и требует его выполнения. Как бы маразматическим этот порядок не был. Его это не волнует. И вот этот порядок, он сквозит во всем. Порядок в кабинете. Порядок в огороде. Порядок везде. Вы на его территории залезете, он стреляет без предупреждения. Вы нарушили порядок. Не резервный, он честный собственник. Не порядок. Он же сперва делает, потом поймет, что сделал. Вы же не забывайте, что клиническая картина этого доминантности является что? Эпилептоидность. А эпилептоидность – это аффективное, неуправляемое поведение. То есть сперва делаю, потом понимаю, чем творил. Не будите в нем зверя, это опасно.
Доминантные люди способны терять над собой контроль в состоянии крайней степени напряжения. Действовать неуправляемым образом, их потом даже не судят. Отправляют в клинику. На год, а потом выпускают. Потому что он не мог контролировать своих действий. Выбил окна и двери, балкон уронил. Ну, не помню. Поэтому вот это признаки доминантности. Это такие люди, которых вы чувствуете сразу. Вот вы понимаете, с ним тяжело, потому что он начинает продавливать. То есть он начинает с ним взаимодействовать. Он еще не подошел даже, вот он идет, а вы уже понимаете, что это сейчас будет давить. И он за порядок. То есть для него распорядок дня важнее производительности. Потому что производительность просчитать – это трудно. А вот понять, во сколько вы на работу пришли – это легко.
И штрафовать.
Правильно. И еще одна особенность этих людей по признакам – они застревают в необходимости разрядки. У них накапливается постоянное напряжение, психическое, физическое, им надо его сбрасывать. И они его сбрасывают тремя способами. Физическим, с все доминантные люди любят физический труд. Петр Великий, столяр, плотник, кузнец, капитан-бомбардир по совместительству император России. Причем большую часть времени он проводил в плотницкой, в столярке, в кузнице и на верфи. Менщиков в это время пилил деньги. И тот же Менщиков в мемуарах напишет: «Редкий день удавалось избежать тяжелого кулака Петра Алексеевича». А историк Костомаров напишет, что когда Петр заходил в дом, девок прятали, а народ выпрыгивал из окна. Доминантность, никуда не денешься. Но всю страну одел мундиры, навел порядок, треть населения страны уничтожил, сослал на каторги. Порядок навел.
Сбрил бороды, да?
Сбрил бороды, заставил кофе варить, водку привез и устроил оргии. Разрядка, знаете. Поэтому физическая разрядка. Второе направление разрядки, которое им необходимо, это эмоциональная разрядка. Поэтому каждый Новый год, чтобы все запускали шутихи и кричали, и пили, как он писал, не буду дальше говорить. И третье направление разрядки, психосексуальное. Доминантным людям крайне важно это направление, потому что тут те эмоции и физическая разрядка два в одном. Женщины утверждают, что сильнее половых партнеров, чем доминантные, не существует. Потому что когда он разряжается, у него мозг отключается. То есть он в это время занимается только разрядками. Ему все равно, кто она, откуда она пришла, что потом будет. Понимаете, это вам не истерик какой-нибудь, который из себя разыгрывал мачо, когда дело дошло. Никакой разрядки. Кто там у нас дальше по счету?
Параноики.
Паранояльные, да? Или, как мы назвали, целеустремленные. Да? Целеустремленные. Паранояльные. Паранойя вообще-то на клинической форме это бред. Что такое бред? Бред это абсолютизация того, на чем состоял человек. И с этого не сдвигается. На чем они застревают? На разных формах бреда. Какие вам формы известны?
Бред величия.
Бред величия. Бред ревности. Бред предательства. То есть Виссарионович был бред предательства и преследования. Поэтому всех, кого он подозревал, у него же второй-то был доминантный. Он был формально доминантным. С бредом преследования и предательства. Поэтому всех подозревал, и кого подозревал, в общем. Не могло ждать ничего, кроме разрядки. Да? Ну, а поскольку он отдавал еще и указания и писал научные работы, то он и что у него было в голове, то он и в науку привнес. Он же четко написал даже учебник, в котором написал, что по мере усиления социалистического строительства будет усиливаться сопротивление враждебных классов. И все спецслужбы выполняли план по увеличению количества врагов народа.
Классовая борьба обостряется.
Правильно. Ну, извините, психика, ничего не попишешь. И не уйдешь. Таким образом, вот вам параноидальность, да? Таким образом, признаки параноидальности – это выдающаяся застреваемость. То есть параноидальный человек застревает на том, что он выбрал для себя как важное, как главное, и это абсолютизирует. То есть он считает, что это самое главное, именно этим надо заниматься. И что бы вы ему ни говорили, если вы согласны с тем, что это главное, он его будет зачислять в отряд. Не согласны, он будет вас называть ренегатом каутским со всеми вытекающими последствиями. А дальше будет зависеть от того, какой у него второй. Если доминантный, то извините, вам ничего не светит.
Извините.
Если истерический, то он будет клеймить вас позором на публике. И все будут знать, какой вы ренегат. Но живы вы останетесь. Поэтому параноидальность, она предполагает застреваемость на то, что кажется важным. На том бреде, который он в себе несет. Почему бред? Потому что абсолютизация идеи. А абсолютных идей не бывает. А вот у параноидального они абсолютные. Он знает, для чего надо жить, знает, как надо жить, знает, во имя чего надо умирать, и даже когда. У него есть четкая стратегия, план. Параноидальный не может без плана. Ему надо понимать, что дальше. Когда он не теряется, что дальше, он начинает разваливаться. Когда в 90-е годы мы вырубили огромное количество людей, приверженных, преданных идее коммунистического строительства, они почти мгновенно все ушли с арены, вымерли.
Если это были действительно преданные идеи люди.
Я знал одного, у меня был сосед, начальник предуправления воздушно-десантной бригады, он перенес тяжелейшую язву. Через 2 года я встретил дьячка. Я с трудом узнал в этом дьячке начальника предуправления бригады. Он также, он просто выбрал другую идею. Через 2 года. И также преданно ей начал служить. Сейчас он уже священник крупного прихода. Поэтому параноидальные люди очень тяжело меняют вектор на похожие обычно. Что им свойственно? Им свойственна высочайшая работоспособность. Они психически сильные. Они могут заниматься даже тем, что вызывает сильнейшее напряжение, но во имя какой-то цели. Павка Корчагин. Из последних сил, босыми ногами, голодающему Петрограду дрова во имя спасения революции. И в 37 лет, убирая на больничной койке, он скажет, что вся жизнь до последней капли крови отдана во имя светлого будущего человечества. Вот вам стратегия, фигня. Какой истерик будет этим заниматься? Параноидальные люди – это такие мощные фигуры, которые могут подчинять себя своим идеям, своим целям. И не только себя, на них работает вся семья. Вся компания. А если там вторая доминантность, так он заставит. Поэтому способность объединять вокруг своей идеи людей – еще один признак параноидальности. Он же результаты дает. Он же много работает, люди-то видят. И говорят, Сигизмунд, возьми в отряд. Он говорит, ну давай, подноси снаряды. Победим. Наступит то время, говорит он. А если у него еще истерия, он скажет вам, смотрите, впереди цель, придем. Поэтому вот такая способность мобилизовывать массы. Параноидальные люди, гипнологи, они могут внушать. То есть они настолько верят в свою идею, что вот эта их внутренняя вера начинает транслироваться на других. Они обладают гипнотическим даром таким, включать людей. Я сейчас говорю о позитивных качествах, хотя я вас уверяю, любой из них одновременно и негативный. Они убеждают, а идея оказывается тут и потом. Находится другой параной, говорит, ребят, не туда идем, пошли обратно. И с такой же упертостью говорит, надо идти туда. И вы оказываетесь без параноидальности в разрыве. Поэтому вот вам особенности параноидальности. У них есть признаки внешние, которые тоже проявляются. Если истеричные, пластичные, доминантные, зажатые, то параноидальные люди – это люди, как правило, которые обладают вполне нормальным строением тела, но у них есть особенности, которые их отличают. Они удивительно аналитичны. Они все анализируют. У них сложная речь. Они умеют аргументировать. Причем, как правило, у них мозги заужены в направлении идеи. Все остальное им не интересно. А вот что касается их идеи и того, чем они занимаются, они знают тот и то. Потому что копаются в этом непрерывно. Они лезут вглубь, по-крупному.
Любую должность?
Ну, какую любую?
Что для них?
Ну, вот если он пришел к вам в компанию, а его идея не совпадает с вашей. Он пришел к вам в компанию взорвать ее изнутри. Уничтожить. Ему заплатили за это, и он с параноидальной идеей погубить вашу компанию к вам пришел. Вот, понимаете, он будет создавать группу контрреволюционную, которая взорвет вашу компанию. То есть любую идею. Может, я не понял вопрос.
Что это?
Предлагать?
Тоже. Если
какая-то
внешняя.
Нет, понимаете, эти люди, они ориентированы на стратегические результаты. Их интересует аналитическая деятельность, глубокая и сложная. У них масса признаков, которые я просто в силу времени не могу вам назвать. Да? Понятно, что их надо ориентировать на то, что будет иметь стратегические перспективы. Их крайне интересует карьерный рост. Они не могут работать в процессуальной деятельности. Ни один параллельный человек не может стоять у двора, у ворот и говорить: пропуск, проходите. Он застрелится через месяц. Потому что он не понимает, к чему это ведет. Что дальше? Он не может работать на конвейере, он не может работать в процессе. Он вообще не способен заниматься тем, чем занимается истеричный человек. Для истеричного важно себя показывать, привлекать внимание. А параллельно спрашивает: и что? И зачем? Его интересует, а к чему это приведет? Ты для чего это делаешь? Истеричный скажет: ну ты дурак. Для чего? Чтобы меня все знали. Параллельно скажет: ты ненормальный. Должна же быть какая-то великая цель.
Они могут быть не серыми, если истерия вторая.
Серым станет, если истерично сидит. Тогда вы его никогда не увидите и не услышите, а он работает на
следующем.
Пашет, причем добивается шаг за шагом, идет к результату, но его никто не знает. Он не истеричен, интересно не появляется. Людей сильно не любит, он работает.
А пример из жизни такого человека.
Какого?
Примеры жизни.
Который серый кардинал?
Нет, параноидальный тип.
Ой, огромное количество. Кондолиза Райс, например. Девочка в 9 классе колледжа, прослушавшись американские идеологии, вшила себе в голову стратегическую идею. Советский Союз, империя зла, должен быть уничтожен, я должна быть к этому причастна. Девочка совершенно самостоятельно изучила русский язык. Закончила 2 образовательных учреждения по истории, культуре, политике и идеологии Советского Союза. Закончила разведшколу. Девочка знает про Советский Союз, а ныне про Россию, почти все. С ней боятся встречаться наши политики. Ей сейчас 59 лет. У нее нет семьи, нет детей. Это не главное. Последняя должность — помощник президента США по национальной безопасности. Сейчас она в тени. Уже 3 года про нее ничего не слышно. Она жива. Угадайте 3 раз, чем она занимается. Порой не лечится. Любой психиатр вам скажет, что параноидальные больные трудно терапевтичны. Поэтому в истории с параноидальными людьми всегда поступали одинаково. Либо убивали, вещали в психиатрические клиники, если их идея была опасна. Если она была полезна, им говорили: вперед, Сигизмунд, умри во имя светлого будущего. И они умирали. В годы Второй мировой войны комиссар, коммунист, юда, 2 шага вперед. Даже без разговоров. Бесполезно разговаривать. Комиссаров расстреливают сразу. Паранойя. Убежденные коммунисты. Что бы мы об этом не думали? Тогда было так. На передовую не отправляли полк, если в нем не было 17 коммунистов. Они должны были подняться в бой. И поднять остальных. Но были цифры. С течением времени цифры менялись. В 42-м было больше, потому что принимали огромное количество людей в боях. Прямо на передовую. Вот у меня много знакомых военных летчиков. Многие из них вступали в партию на фронте перед вылетом боевым. Сейчас уже ушли из жизни. Я дружил с Маринсевым Алексеем Петровичем, летчиком без знака. Это вот люди, которые вступали в партию в войну. Поэтому была идеология, была пропаганда, и они были параноидальны. Вспомните того же Маринсева, который сказал: полечу, полечу. Я же советский человек. И полетел, и сбил еще 9. Поэтому и прожил 90 с лишним лет.
А вот Явлинского можно отнести к этому?
Параноидальность? Да, конечно. Да, конечно. От идеи своей не отказался. Сказал: вы тут как хотите, а я так думал.
Как с ними
взаимодействовать? А?
Как с ними взаимодействовать?
На их идейном поле. То есть, если вы не согласны с его идеей, то с вами не о чем разговаривать. Поэтому к параноидальным людям подкатывают, я с вами согласен. Следующее. Что у нас там? Ой, я уже все похоже, да? Ну давайте, кратенько. Кратенько. Если вы еще минут 15 дадите, я буду сейчас. Следующее. Что там у нас?
Маньяк.
Маниакальность. Активность, да? Маниакальность в состоянии акцентуации — это высокая степень активности и позитивизма. В учебнике психиатрии маниакальная триада включает три характеристики. Высокая подвижность, быстрота действий и позитивизм. То есть, если человек все время радостный, и все время у него что-то там в одном месте, и он не может спокойно сидеть, и все делает быстро, быстро говорит себе, упрыли. Неужели вы не понимаете, что он сказал? Здорово! Вот это маниакальность. Когда эти три качества схлопываются, появляется маниакальная личность. Маниакальную личность характеризует действительно очень высокую степень быстроты всего. То есть вы сели за обед, он уже поел. И что сидим? Полно планов. Значит, планы эти у него меняются непрерывно. Ему быстро все надоедает. Он не может долго заниматься чем-то одним. То есть он быстрый, динамичный, изменчивый. Их называют люди постоянного непостоянства. То есть сегодня он говорит, все, женюсь. Ты единственная, я тебя всю жизнь искал. Я вас уверяю, завтра он может об этом забыть. Потому что он может встретить другую и скажет, то, что было вчера, уже стерто. Это Карлсон, понимаете, банальный Карлсон, который прилетел, соблазнил дом учитель, сажал банку варенья и улетел в неизвестном направлении, пообещав вернуться. Самое забавное, что дом учительницы будет ждать. Их вообще любят, маниакальных людей, потому что всех интересует, как можно ничего не иметь и быть таким счастливым. Но ведь опять же к маниакальности будут добавляться какие-то другие комплексы. То есть, если вы к маниакальному добавите доминантность, он успеет нагадить в 10 разных местах. А если добавить истеричность, он будет танцевать на 5 дискотеках за ночь. Везде себя засветить. Потому что активность, быстрота, подвижность в сочетании с самопрезентацией. А если вы добавите параллельность, то он будет везде свою идею внедрять и бросать. Ну что, тут уже надоело. С вами ничего не сделаешь. Пойдем в другое место. Теперь с вами, говорит он. Поэтому они, как правило, все начинают и ничего не завершают. Им свойственна вот такая вот незавершенка во всем, начиная с внешнего вида, заканчивая кухней. Начал делать ремонт, бросил. Позвонили, убежал. Уже все время появляется что-то новенькое, интересненькое. Масса друзей, масса знакомых, масса впечатлений, масса контактов, удивительная, интересная жизнь и никакого результата. Но если параноидальность будет на второй позиции, все-таки стремиться к результату он будет и чего-то, наверное, накопает. Но даже здесь не это главное.
Да, не до конца.
Не это главное. И когда ему удастся что-то создать, Малечин скажет, ну а теперь сами я поехал отдыхать. Вот это маниакальность.
А для какой работы?
Маниакальная. Любые агенты. Договориться. Обаять. Братан! Знакомиться за 5 минут. Переходит на ты с кем угодно. Выдающаяся коммуникативность. Но не такая, как у истеричности. Там коммуникация для самопрезентации. А здесь коммуникация для впечатлений. Просто новизна. И если работа предполагает общение с разными людьми, передвижение, краткосрочные контакты, заключение договоров, знакомства, установление связи, великолепно. Корреспонденты, журналисты, бродяги всевозможные с улыбкой на лице, которые носятся по всему миру, не пойми зачем и не пойми как, живут в любых условиях, им пофиг. Маниакально ему же все равно хорошо. У меня же улыбка все время. Где-то стал под лодкой, говорит, как у лодки. На берегу. Вот у меня сейчас маниакальный прислал мне видеоролик. Птицы без границ. Ему кибяшилась в голову идея. А не собраться ли мне завтра с утра и не дунуть в Киев на Майдан на своем разбитом Фольксвагене? С миссией доброй воли. И на завтра утром он рванул. Прицепил прицеп. А? Нет, там масса людей, впечатлений, новизна, все новое, каждый день. Сегодня ты в одном месте ночуешь, завтра в другом. Сегодня с одной женщиной, завтра с другой.
Правый сектор, укроп.
Да он никто, ему все равно, он зеленый. Он и не правый, и не левый. Он бумбараш. Вот это типичный маниакальность. Ему все равно, главное за мир, говорит он. То есть и мир-то ему пофиг. Ему тусоваться, впечатление получать, передвигаться, резвиться, вот. Но поскольку вторая параноидальная, не зря, все. Дружба международная. Забавно.
психостеничность, чувствительность. Признаки чувствительных людей. Слабая психика. И здесь, в отличие от тех слабых психических людей, о людях, о которых мы говорили, но истеричные, да, вот, а вот есть механизм адаптации. Манипулятивность, самопрезентация. А у психостеричного никакого механизма адаптации нет. Семья была хорошая, ничему не научила. Ну, то есть, научила всему, но не тому, чему надо. То есть, ему дали гармоничное воспитание. А гармоничное воспитание что воспитывали? Нет. Вот это наша давняя советская идея гармонично развитой личности. Вот представьте, родился слабый психический ребенок, и его давай делать гармонично развитой личностью. Чего ее воспитывают? Чему учат?
Музыкальная
школа, правильно, с слабой психикой. И он начал гимнастика, как может, да, из последних сил. Еще что? Художественные, иностранные языки. Причем надо быть хорошим, честным, порядочным, добросовестным, ответственным, уважать взрослых, не конфликтовать, не драться. В итоге, вот оно выросло, которое воспитанное, нам любит музыку, культуру, не дерется, компромиссное. И приходит оно в группу отморозков. А там сидит истеричный, который говорит: «О, со мной будешь ходить, я на своем фоне выгляжу». Подходит доминант и говорит: «Деньги привет. Давай, у нас вступительные взносы».
Прописаться надо.
Да, подходит паранояльный, говорит: «Я тут город собираю». «Не успевай, будешь помогать, иди сюда». Стратегия. И так каждый, понимаете, его начинает все использовать. Его чему учили-то? Компромиссности, порядочности, честности. Он же нет-то говорить не умеет. Ну вот его и начинает разрывать. В итоге самый высокий суицидальный риск у психостеничных чувствительных людей. Клиники неврозов, кризисные отделения, и это их частое место жительства. Психика слабая, все используют. Обидно. И эти люди уже годам так это 15 считают, что они самые плохие из всех людей. Хотя на самом деле лучше их не существует. Но не для этого мира. И они довольно сложно адаптируются. Поэтому они стараются найти того, за кого можно было бы спрятаться. И впадают в функцию ведомой исполнительской деятельности. Они добросовестные, ответственные, порядочные, честные. И готовы делать все, что вы им скажете. Но недолго, потому что сил особых нет. И их используют как исполнителей. На них списывают всякие грехи. Их все обижают, они терпят. Пока сил нет. Сил нет, думают, нафига живу и кому это надо. Вот вам психостеничность. Обычно грустно-печальное выражение лица. Такая мечта о сказочном принце, который когда-нибудь в конце концов должен же прискакать. Это абсолютно вытесняется из сознания, что с принцев перехватывают на подступах к городу далеко не психостеничные дамы. И понятно, что психостеничный человек в очень непростых условиях всегда живет, потому что он все время попадает под влияние доминанта. С кем бы он ни жил, он по-любому будет обижен, потому что его будут использовать. Если он готов быть используемым, ну как это использовать? Поэтому продолжительность жизни в статистике самая
низкая. А протесты бывают?
Да, если второй доминантный под психостенией, сколько хотите, вплоть до вооруженного нападения из последних сил. Я не могу больше. Я тебя убью. Видишь? Снешь я тебя ночью и убью. Ну, прямо не скажет про себя. Накапливается. Если вторая доминанта. А если параллельная, то будет идею реализовывать. Какую из последних сил? Помогать вам будет. Что-то делать. Во имя вашей идеи. Своя-то ладно. Вот, кого еще забыли? Шизоидность, творческость. Творческая личность. Ну, здесь все проблемы заключаются в генетике. Здесь есть такая штука, шизоидный ген, шизофренический ген. Вшитый в структуру ДНК, передается из поколения в поколение, наследуется. И проявляется в специфических особенностях мышления человека. А такие люди, они мыслят не так, как большинство людей. У них несколько признаков мышления, которые их отличают очень серьезно. Первое. Вот все люди решают задачи от простого к сложному. И обучаются от простого к сложному. А шизоидные люди не способны решать простых задач. Вообще не способны. Но гениально решают сложные. То есть они идут из-за горизонта навстречу нам. А мы идем отсюда за горизонт. И мы не понимаем друг друга. Ну то есть, когда шизоиду ставишь задачу, вот их проверяют очень легко на особенности их мышления, простыми задачами, логическими. Ну то есть, он же простых задач решать не может. Ему говорят, Сигизмунд, я тебе назову три вида жилища. Нора, берлога, курятник, гнездо. Четыре. Убери лишнее. Что из этого лишнее?
Гнездо.
Кто-то скажет гнездо, кто-то скажет курятник. Это будет нормальная, банальная, простая логика. Шизоид включит голову и скажет, ну, например, шизоид скажет, нора. И вы не находите логики. Ну почему нора-то? А он вам совершенно спокойно говорит, вы знаете, запасной выход предполагается. То есть он усложняет задачу. Он видит ее в массе сложных деталей. И выдает вам нестандартный вариант ответа практически на любой вопрос. Шизоиды, они всегда где-то там, за горизонтом. И когда они с вами разговаривают, мы их не понимаем. Вот подхожу к одному профессору в свое время с одной работой. Я говорю, ну вот посмотрите, работа называлась «Основа психологии управления региональным подразделением ФСБ в экстремальной ситуации». Примитивная работа. Он ее взял, рассмеялся и сказал, Саша, ну это банально. Я говорю, о чем писать? Он говорит, пиши о четырех стихиях. Я говорю, а какое отношение имеют четыре стихии к управлению региональным подразделением ФСБ в экстремальных условиях? Он опять рассмеялся и сказал, ты пиши, дурак, лет через 200 ты будешь первым. Они просто не понимают, сказал он. Вы знаете, прошло много лет, сейчас я иногда задумываюсь и понимаю, что, наверное, где-то он прав. Потому что он шел из-за горизонта, а я тогда еще был только вот.
Потеряли несколько лет.
Ну да. Надо задумываться. Шизоидов надо слушать. У меня было такое время, когда я выезжал на Большую Триш в Анапу. Там есть такое место. Там шизоиды с самой ранней весны до поздней осени собираются, рожают детей в море, песни поют, колются и общаются по вечерам у костра. Вот я к ним ходил и слушал, одеваясь полушизоидным образом. И много интересного он слушался, потом все это переваривал, помечал. Интересные мысли приходят в голову. А? Шизоид одевается, как Бог послал. Вот такое же сложное самовыражение у них и внешнее. Как правило, это одежда, в которой можно спрятаться. Это одежда на выпуск. Обычно не по размеру, а чуть больше. В которой они, собственно, прячутся. Надевают воротники, надевают капюшоны, закрывают уши наушниками. Их вообще не видно и не слышно. И ходят они странно, у них схизис, расщепление телесное в режиме, где-то вот в поясе, они могут ходить вот так, вот так, вот так, вот так. У них такая шаркающая, такая походка. У них очень хорошо заметно рассогласование мимическое. То есть у них, они говорят об одном, а эмоции на лице другие. То есть вот, ты начинаешь понимать странность человека, что он вроде бы вот, не настоящий. И они, конечно, далеко за горизонтом во всем. Они не могут решить простой задачи часто. Они могут не понимать, что такое деньги. Они могут не уметь ими пользоваться. Они могут сходить в булочную порой. Иногда можно видеть очень забавные вещи. Я наблюдал в одном из магазинов одного шизоида. Они обычно худощавые, вытянутые, с удлиненными конечностями, впалой грудной клеткой. Такие странные. Но интересные очень. И, кстати говоря, в науке есть такой тезис, что все, что впервые появляется на планете Земля, появляется в голове шизоида, у которого параноики воруют их. А пилептоиды доминантно продавливают их внедрение. А истерики об этом потом всем рассказывают. Психостерики помогают выполнять.
Александр Михайлович, а вот мудрость и шизоидность,
да? Знаете, это мудрость, но мудрость загоризонтная. О космическом. Это ухтомский, вернадский и же с ними. это вот там, о будущем вселенском, которое никакого отношения к вашему региональному управлению и к вашей компании не имеет.
То есть, мудрость...
Хотя они считают, что они как раз о вашей компании говорят. Только вы этого не понимаете.
То есть все мудрые люди шизоиды?
Нет, что же. Рояльные тоже могут быть мудрыми, но они мудрствуют по поводу конкретной прагматичной идеи и копают вглубь. Он 7 лет работал над докторской о том, как живут суслики в Южной Африке и как они размножаются в этих пещерах. Понимаете, он перекопал 50 источников из разных стран мира. Он абсолютный прагмат, там нет ничего шизоидного, но глубина абсолютная. Там паранояльный результат. Я доказал, как они размножаются. И доказал, что это недоказуемо. Когда в свое время Эдисона спросили, вот скажите, вы вообще как вынесли 10 тысяч ошибок, когда создавали нить для лампы накаливания? Он сказал, рассмеялся и сказал, чего вы решили, что это были ошибки? Это было 10 тысяч открытий, что этот материал не подходит. Параноидальность, целеустремленность. Вот вам. И все эти комплексы, они сочетаются. Они выстраиваются в парные группы, по которым можно анализировать личность. И по сути любого человека даже визуально можно соотносить. Побеседовав 5-10 минут, вы достаточно быстро поймете, с какими доминантами перед вами человек. А если его промерить, продиагностировать при помощи тестов специальных, то надежность становится очень высокой. И исходя из этого появляется возможность их грамотно применять в деятельности. Ведь дело в том, что за каждым комплексом стереотипов скрываются профессиональные компетенции. Понимаете? То есть, ну поставьте шизоида возглавлять охрану в офис. Он вам наохраняет, что он в этом о вечном думал, какая ему охрана, где ты был, здесь, а как же они прошли?
Знаю.
Ты зачем стрелял? Это вот тот самый Махмуд, который ты еще делаешь, стреляли. Понимаете? Или поставьте из техничного заниматься управленческой деятельностью. У него задача себя показать. Он не может доминировать. Он не может работать на результат, как параноидальный. Его задача – процесс. Он пришел, позвездил, сбросил полномочия заму и ускакал на конференцию, где он должен выступать от имени компании. Вот. Понимаете? Люди очень разные, и они, исходя из этого, выбирают разные направления деятельности. Вот эти первые две доминанты комплекса, они определяют, по сути, все. То есть, когда удается надежно определить вот эту иерархию комплексов, то становится понятным, какими компетенциями обладает человек. Их можно довольно жестко диагностировать, прогнозировать и за счет этого наращивать кадровый потенциал, освобождаясь от тех, кто занимает не свое место. Потому что человек может сидеть на позиции, но по своим качествам он эту деятельность эффективно тянуть не может. Хотя вам имитируют, когда вы появляетесь, что он работает. Понимаете? А есть люди, которые под деятельностью. И становится понятным, какие люди под какую деятельность. И все это можно достаточно жестко выстраивать. Для этого есть соответствующие технологические модели, определенные схемы, с которыми можно соотноситься. Видите, я почти ничего не успеваю, естественно. Это еще и не переводится. Я вам тут увидел ролики, хотел понапоказывать, но уже времени. Вот алгоритм действия, видите, да? Вот диагностический результат этих 10 комплексов. Вот я промерил человека, например, это шкала лжи, то есть я проверяю, насколько он искренне мне дает информацию. По трем параметрам, куда убежал. Вот по трем параметрам я проверяю, насколько надежно он мне дает информацию. Это три разных способа проверить его на ложь. Если информация укладывается в определенные границы, диапазон и данные достоверные, я получаю достоверный результат по 10 комплексам, о которых мы с вами говорили. И здесь я вижу, что у меня у человека клинические показатели ипохондрического комплекса в сочетании с депрессивным и истерическим. Это значит, что если я его возьму на работу, он у меня будет заниматься своей болезнью, всем об этом рассказывать и пытаться уйти из жизни, потому что его это не
достаточно. А там еще седьмой, он тоже на том же...
А седьмая – это чувствительность.
То есть он страдает еще при этом.
Будет быть, плакать, обвинять себя. Потому что вот эти люди чувствительные, они во всем обвиняют себя. Потому что они самые плохие. Как они считают. Вот возьмите его на работу и работает с ним. При этом он общительный. Чем ниже нулевая шкала, тем более он контактен. То есть обо всем будет рассказывать про свою болезнь, создаст группу сторонников своей болезни, у него с истерией все хорошо, самопрезентация будет великолепной, многие заболеют тем же. Ну, то есть я сейчас утрирую, но это вот профиль клинического больного из психиатрической клиники. Я вас уверяю, только 5% больных людей в клиниках, остальные ищут работу. Поэтому вот то, о чем мы с вами говорили, оно имеет серьезное значение при отборе кадров, при оценке, при выдвижении на вышестоящие должности и в серьезных структурах, где это эффективно применяется, человека меряют при каждом назначении. Смотрит, что в нем меняется. Не подхватил ли он чего-нибудь, понимаете? Не появилась ли у него депрессия, не появилась ли у него ипохондрия, не придется ли терять деньги на его лечение. Потому что если у него базовая доминантная ипохондрия, а вторая доминантность, то в его болезни виноваты точно вы. И вам надо за это отомстить. Ипохондрик со второй доминантностью – это человек, который ищет виновных в том, что он болен. Ипохондрик со второй истеричностью ищет, кому об этом рассказывать, чтобы сформировать группу поддержки.
А вот скажите такую вещь, если нет доминанта, четко выражить, это да? О чем говорит?
Это говорит о том, что человек использует другие механизмы. Ну, например, у него доминантности нет, он не наступатель, он не является жестким, он не боится людей, он не пытается нападать, чтобы подчинить. Он использует другие механизмы. Ну, например, параноидальность. Он целеустремленный. Он аналитик. Он разрабатывает стратегии. Создает эти стратегии. Включает туда людей. Понимаете? А доминировать, вот буквально как доминантный, он не может. То есть он пытается быть социальным лидером. Доказывать им, объяснять им, мотивировать их, убеждать. Заниматься командообразованием. Понимаете? Пробить им мозги. Хотя никто и не понимает, тогда он вызывает доминантного помощника и говорит, вот этому надо объяснить персонально. Я не могу. Поэтому вот эти все комплексы, они удивительным образом работают. Понятно, что для того, чтобы рассмотреть это и определять человека как-то сколь-нибудь серьезно, нужно значительно большее время. Обычно я вот эти семинары провожу двухдневные, по 8 часов в день, для того, чтобы люди вошли в способность анализировать 6 основных показателей комплексов. А когда речь идет о использование вот этой диагностики для оценки кадров, подготовки людей как экспертов, это 4-5 дней. И тогда на выходе человек, который без базового образования способен продиагностировать, понять, оценить, сделать выводы, определить набор компетенций, которыми обладает человек, определить его факторы риска, с которыми он может столкнуться, и сориентироваться на ту профессиональную площадку, на которой его можно эффективно использовать, проведя самостоятельную профессиографию должности. А для этого надо понять, что какие виды деятельности предполагает должность, а потом соотнести, на какие виды деятельности ориентирован этот человек. И если это совпадает, человек будет на своем месте. И если он и не захочет работать, то проблема только в мотивации. То способности явно есть. Хотя, как правило, когда человек попадает на свое место, где он по способностям, по качествам совпадает с видом деятельности, мотивация всегда срабатывает. Потому что он занимается тем, что делать может, и вообще без труда. И для него эта работа трудом не является. Потому что какие проблемы. Он истеричный, у него самопрезентация конек. И вы его взяли на должность пиар, понимаете? Он говорит, какие проблемы, буду ездить пиарить компанию. Придумывать, как это делать, манипулировать, создавать манипулятивные стратегии.
То есть, если человек на своем месте, то можно даже что-то доплачивать.
Если человек на своем месте, он не уйдет с работы, даже если нет зарплаты. Я утрирую, но это факт. Я сталкивался с такими ситуациями. Потому что человек обычно говорит, знаете, я подожду. Потому что зарплату-то я найду, где заработать. А вот так работать, как здесь, вряд ли удастся. Иногда люди готовы
терпеть снижение зарплаты, потому что они идеально соотносятся с деятельностью. Потому что они эту деятельность трудом для себя не считают. Она у них не вызывает напряжения. Потому что это их работа.
Они
могут
работать
вечно. Многие так и делают, пока живы. Но ведь что такое актер, понимаете?
Я к тому, что всегда человек эффективно со временем теряет.
Ну, понятно, что есть понятие.
Это другое.
Нет. Человек, который на своем месте, никогда не потеряет интерес. Ну, даже если это маниакальный, но его работа связана с постоянным изменением ситуации, передвижениями, знакомством с новыми людьми. Но как он потеряет интерес? Если это параноидальный, он застрял на идее, когда он потеряет интерес? Если у него дошел до одной черты, у него уже следующий впереди. Если он доминантный, и он каждый день занимается разрядкой в разных формах, которые создал для себя на работе, когда он потеряет к этому интерес? Потому что если он потеряет к этому интерес, он потеряет разрядку. Способ разрядки. Зачем ему?
Мы приходим к вечной работе.
Это не вечная работа. Это, по сути, работа. Знаете, вот я с группой работал в Таиланде недавно. Там был памятник учителю, на памятнике были слова. Они правильные. Найдешь работу, которой ты соответствуешь, никогда не будешь работать. Это не работает, это увлечение.
Можно вопрос? С методологией Ницхак-Адизис знакомы?
С чем?
Ницхак-Адизис.
Нет.
У него PA, в общем, 4 критерия оценки, по сути. Производитель, администратор, интегратор.
Ну, таких критериев много, на самом деле. Они в NLP часто и хорошо представлены.
Греф, по крайней мере, приглашал к себе вот для всего Сбербанка. Вот, проводили они полтора года назад. Семинар, ну, похожая методика, я смотрю, но у вас похоже детальный где-то на порядок.
Нет, здесь просто очень. Вы понимаете, я вам не дал сейчас детализации, на самом деле. Потому что нельзя за 2-3 часа дать детализацию. Я вам сказал, что за каждым комплексом скрываются сотни стереотипов. Я вам дал десяток по каждому, а их сотни. Потому что по большому счету существует 3 уровня подготовки экспертов. Это научить эксперта определять человека по внешним признакам в беседе. То есть даже если он не диагностируется, вот ты с ним сидишь, беседуешь 3-5 минут, и ты понимаешь доминанты, которые в нем сидят, и ты понимаешь, что он хочет, его мотивацию, ты понимаешь, как с ним взаимодействовать, если ты понимаешь, что в нем, ты понимаешь, на что он ориентирован, ты понимаешь все, что им движет. А если говорить о такой диагностике, то по большому счету вот этот график мне позволяет ответить на любой вопрос о человеке, вообще на любой.
Александр, имеет смысл себя вообще диагностировать?
Я себя диагностирую каждый год. Для того, чтобы отслеживать динамику. Слушай, я прекрасно понимаю, например, что нарастание на 1 балл по вот этим 2 шкалам – это сокращение жизни на 1 год. У меня возникает вопрос.
А как понизить?
Понимаете, а для этого надо задавать себе вопрос, что у меня это вызвало.
А 3 условия поменять?
Да. Ну и вот крайний вопрос. Я то его передерживаю, мне уже неудобно. По тому, как поменять доминанты. На самом деле, вот эти доминанты у человека сформированные, да, они, как правило, у большинства людей, у 90% сохраняются в последние дни. То есть существенных изменений не претерпевают.
Надо стремиться изменить.
Знаете, вот не их надо стремиться изменить. Надо стремиться себя реализовать.
По ним.
Ну, то есть, если у тебя это есть, и ты истеричен, ну что тебе себя менять, когда ты бог в самопрезентации? Тебе надо это дальше развивать, чтобы превзойти всех, потому что в этом ты уже и так бог. Если ты параноидальный, и у тебя хороший уровень бреда, и благая для общества цель, то ты не мытьем, ты катанием ее продавишь. Понимаете? Нифига тебе от нее отказываться. Понимаете? Продавливай, если это нужно людям, как ты думаешь. Хотя они на самом деле еще об этом не догадываются. Найдется другой, который обратно зовет. Но это локомотив истории, параноидальные люди. И каждый человек, по сути, должен стремиться реализовать свой потенциал. И когда мы проводим профориентацию, мы показываем, что надо реализовывать.
А для чувствительных...
И у чувствительных есть свое место в жизни.
А какое?
Существует огромное количество профессий, которые они великолепно реализуют. Из них получаются потрясающие социальные работники. Из них получаются совершенно потрясающие эксперты диагностики. Из них получаются великолепные лаборанты. Специалисты, работающие с микробиологией, с нейрофизиологией. Они чувствительные, понимаете?
А в HR они...
Они не смогут заниматься отбором, но их продавливать будут.
Скажешь, ну ты меня возьмешь, скажешь, а то уже я вечером тебя что-то. HR, он многофункционален. Если говорить о диагностике только, вот она пришла, посадила вас, сказала, пожалуйста, работайте, я вам все включила. И ушла. А потом считала результаты, передала руководителю лаборатории. Да, почему нет? Но если она должна будет его консультировать по результатам, то уже нет. Потому что он сказал, что чье-то сказала. И он также. Ведь они же многие спиваются. Потому что, ну, господи, Шурик, Александр Емельяненко.
Вопрос. А вот вы говорили про 13-14 лет. Значит, динамика у ребенка видна в более младшем возрасте. И на нее можно влиять?
Ну, вообще, на самом деле, до 10 лет ребенок весь ваш. И у вас есть возможность влиять на создание вот этого профиля. И вообще, на самом деле, можно воспитывать, серьезно влиять на показатели шкафа. Я, то, что я вам сейчас рассказывал, это уже результат того, что сделано. Причем сделано прежде всего семьей. Потому что, когда ко мне приходят родители на консультацию, я по детям, я говорю, мне ребенок на консультации не нужен. Потому что ребенок – это то, что вы с ним сделали. А меня интересует, что вы сделали, с чем вы не справляетесь, и что сделать, чтобы ситуация нормализовалась. Потому что он-то ни при чем, он просто нормальная реакция на ваш стимул. Что связано с динамикой? Что может повлиять на динамику того, о чем мы говорили? Все-таки. Но это я вас еще раз говорю, это не для всех. Первое, что может повлиять. Травматические обстоятельства жизни. Летит все к чертовой матери. Но не в хорошую сторону. Человек попал на войну в Донецк. Неделю побыл, вернулся оттуда другим человеком. Раньше был маниакальный, вполне истероидный, решил там позвездить, шарахнуло, приехал, плачет, пьет, поет военные песни. Ну, то есть, возник глубокий невроз, депрессивное состояние, потеря смысла жизни, травма. Другой человек, вообще другой. Это первое, нежелательное. Второе нежелательное. Человека взяли, выдернули из привычных условий, бросили в условия, к которым он вообще никак, то есть психостеничного мальчика, взяли, призвали с третьего курса института, бросили воздушный десант и рассвет.
Психостеничный,
чувствительный. Все, что он там нес, никому там не надо. Я сам это прошел, бежит взвод со стрельбища, психостеничный мальчик, естественно, со слабой психикой, быстренько теряет ресурсы. Падает. Командир взвода, ВДВ действует по инструкции. Во взводе раненый, поднять на руки, бегом марш. Сам инструктор на ходу оказать медицинскую помощь. Раз поносили, два поносили. Что потом доминантные люди делают? Говорят, мы тебя до каких пор, так сказать, сволочи? Ты либо сам в госпитале ляжешь, либо мы тебе поможем. И через неделю он ложится в госпитале. Понимаете, но что происходит? Он там вынужден меняться. Он либо оттуда выпадет в госпиталь, либо покончит с собой, либо убежит, либо он будет меняться. Он будет год умирать. Примерно через год он придумает способы, как выживать. Через 3 года он там научится выживать, будет стирать всем носки, да, подшивать всем воротнички, и за это они не будут его убивать. А носить будут на руках в трудную минуту. Ну, то есть он приспособится по своей схеме, но чем-то овладеет, и постепенно он будет входить. И лет так это через 10, когда туда придет очередной психостеник, понимаете, он уже по отношению к нему будет выглядеть иначе. Если выживет, но обычно не выживет. И третье основание динамики ресурсное. Когда человек достигает такого уровня интеллекта, когда он начинает понимать, чего он в жизни хочет, и понимать, что у него есть то, что ему мешает. И он начинает ориентироваться на то, чего он хочет, и при помощи определенной стратегии, программы, которую ему можно дать, а над такими стратегиями уже много работает, я вот 8 лет уже занимаюсь этими стратегиями развития мышления для достижения результатов, или трансформации мышления под результат. Когда человеку даешь такую стратегию, и он готов к ее реализации, то есть у него есть силы, ресурсы для ее реализации, хотя бы психостенические, но есть, то есть он их не потратил, то тогда у него есть шанс. Если он будет реализовывать эту стратегию, он пойдет к этому результату. И по мере движения к этому результату у него будет меняться структура психики. То есть он будет привязывать себя к результату, а результат будет требовать определенных характеристик. Каждый день. Если он это будет за собой каждый день создавать для себя, отслеживать, будет двигаться. И это такая серьезная работа над собой, но это совершенно такая непростая, сложная стратегия. Я вот сейчас наработал примерно уже 5 уровней такой трансформации. Много работаю с разными людьми. У меня очень интересные результаты. Экспериментировал я начально на себе. Тогда, когда работал профессором президентской академии за 14 тысяч рублей. Я на каком-то этапе задумался, ну ты что вообще? Ты где себя нашел? Чего ты? И занялся проблемами трансформации мышления на результат. Вот когда я начал заниматься этим, я ударился в физику. Я ушел из психологии, из психиатрии, в физику. И начал заниматься физикой человека. Физикой мышления. И когда я этим начал заниматься серьезно, я вышел на Нильса Бора, Гейзенберга, Джона фон Неймана, Паули. Меня интересовали Нобелевские лауреаты и что они об этом думают. Когда я все это перелопатил, у меня сложилась стройная целостная картинка. Как человек может себя перепрограммировать. Я начал этим заниматься, и у меня все посыпалось. Все. Все. Я больше не смог работать в академии. Потому что это никак не соответствовало результату, на который я пошел. Я потерял почти всех людей, которые сосали из меня энергию. У меня появилась масса людей, которые стали двигать меня к результату. У меня развалилась семья. У меня создалась другая. И я абсолютно счастлив вот уже 10 лет. И все это произошло в течение 3 лет трансформации мозгов. Потому что когда ты начинаешь меняться, тебя перестают узнавать. И многие начинают сталкиваться с этими изменениями. Поэтому когда я говорю вот таких изменений, я предупреждаю, что к этому надо быть готовым. Потому что когда вы начинаете становиться другим, для многих это отнюдь не айс. Хотя вы, конечно, идете к своему результату. Но надо быть готовым к тому, что вы можете потерять огромное количество людей, которые вам казались ценными и даже нужными, но они вас такого не хотят. Они привыкли на вас ехать, например, использовать. Понимаете? А вы вдруг раз и больше не боливар. А какой-то такой странный, лидирующий, идущий по своей линии жизни, и вас интересуют только те, кто это принимает. Много тут нюансов. Коллеги, я прошу прощения за задержку. Я вас благодарю за терпение.
Друзья, спасибо.
Спасибо вам огромное.